Киевские старцы. Преподобный старец Досифей, Киево-Печерский затворник. Годы жизни с 1721 по 1776. Девица Дарья, так звали эту великую подвижницу, известную под именем старца Досифея, с детских лет воспитывалась своей бабушкой-монахиней в монастыре. Выйдя из монастыря, она была дворянкой, и родители хотели дать дочери светское образование. Дарья и в миру продолжала жизнь подвижницы. В среду и пятницу не принимала пищи вообще, а в другие дни не вкушала ни мяса, ни молока, ни яиц. Ее окружали роскошь и богатство, но в своей комнатке Дарья спала на узкой доске, подложив под голову пучок сена. С высшими и низшими, даже своими крепостными слугами, она была одинаково ровна, никому не противоречила и никого не оскорбляла ни словом, ни делом. Часто она приводила к себе бедняков и делила с ними хлеб и питье. В 1736 году начинается ее подвижнический путь. Тайно оставив родительский дом, Дарья остригла волосы, приобрела на базаре мужское крестьянское платье и, переодевшись, направилась в Троице-Сергиеву лавру. В монастыре Досифея, таким именем назвалась Дарья, приняли благосклонно, но, узнав, что он беглый крестьянин, отказались постричь его в иноческий образ. Досифею разрешили пребывать в лавре тайно на послушании. 3 года продолжалось послушничество в лавре, но затем в лавру, разыскивая исчезнувшую дочь, приезжают родители Дарьи, и юный послушник направляется в Киево-Печерскую лавру. Когда его беспаспортного беглеца отказались принять в число братьев, Досифей, по примеру начальника русского иночества преподобного Антония, избрал древний вид отшельничества — пещерное житие. За городом в Китаевской пустыне, у подножия высокой горы Китай, где с давних пор подвязались киевские подвижники, Досифей вырыл у вершины горы небольшую пещерку и тайно поселился в ней. Здесь никто не обращал на него внимания, никто не преследовал. Несколько лет прожил Досифей в пещере, проводя строгую, суровую жизнь, посвященную подвигам самоиспытания, очищения сердца и устремления ума к Господу. Он питался только хлебом и водой, которую приносил ему один инок китаевской пустыни. С наступлением Великого Поста Досифей затворялся наглухо и выходил только по ночам, чтобы набрать мху и корней, которые он ел во время поста. Когда старца спрашивали, почему в его пещере так темно и холодно, нет света и огня, он со вздохом отвечал: «Господи, Господи, во свете лица Твоего узрим свет». Бедные мы грешники, укрываясь от глаз человеческих темнотой ночи, мы все думаем, что нас не замечает никто. А Бог, не на всяком ли месте очи Господни смотрят злые и благие? Ибо даже ад и пагуба явны пред Господом, как у не из сердца человеков. Итак, око Божие видит все. Ангел-хранитель да человеческая совесть — суть свидетеля всякого рода мыслей и дел. Сознавая сие, для меня все равно, горит ли огонь в моем жилище или нет. Я всегда могу лицезреть своим умом Вышнего, который стоит близ меня и внимает моим словам. Другим Досифей говорил: «Не говори о пище, жилище и других маловажных вещах, а со страхом и трепетом проходи житие свое. Как райскую птичку береги страх сей, чтобы не улетел. Улетит — не поймаешь. А для сего затвори двери своей кельи, собери мысли и свяжи чувства вниманием. Утехи минутны, а добродетель бессмертна. Коли ты обладаешь разумом, выбирай любое. Как не избегал Досифей человеческой славы, как не затворялся, со временем киевляне узнали о подвижнике. В 1744 году Киев посетила императрица Елисавета Петровна с наследником престола Петром Федоровичем и его невестой Екатериной Алексеевной. Государыня неоднократно посещала ближние и дальние пещеры, бывала в Софийском соборе, Михайловском и Флоровском монастырях, также и в других киевских храмах и святых местах. Побывала она и у затворника Досифея. Узнав, что Досифей не пострижен, государыня повелела немедленно постричь его в Рисофор и даже сама на другой день присутствовала при обряде пострижения. При постриге подвижнику было дано то же имя Досифей. Расставаясь с Досифеем, государыня вручила ему кошелек, наполненный золотом. Но затворник, проводя императрицу, положил золото в глиняном черепке у дверей, пока по его совету знакомый крестьянин не отнес кошелек в Киево-Печерскую лавру, где и представил духовному собору. С общего совета соборных старцев из согласия монаха Досифея решено было на эти деньги выстроить в селении Пирогове церковь, что и было сделано. Долгое время после пострижения в Рисофор прожил Досифей в пещере, проводя время в волчбе и жажде, терпеливо перенося тесноту, холод и различные страхования от бесов. Одаренный от природы светлым и обширным умом и имея в себе великую духовную опытность, Досифей привлекал к себе сердца многих православных. Паломники являлись к нему целыми толпами за советом и утешением. Досифей не выходил из своего убежища и никого не пускал к себе. Желавшие получить от него благословение и наставление могли беседовать с ним только через маленькое окошечко. Советы его были мудры. Он обладал даром прозрения и читал в сердцах людей. «Батюшка», — сказал раз Досифею один знатный киевский вельможа, — «помогите, у меня случилось большое несчастье. Видно, Бог оставил и не слушает меня». «А ты зачем затыкаешь уши свои от речей, коими умоляют тебя нуждающиеся?» — спросил затворник. «Вот потому-то и не слушает тебя Господь. И же затыкает ушиса своя, еже не послушайте немощного, и той призовет, и не будет услышан. Но ты не скорби, это не беда еще, а будет горе, если Господь не послушает тебя, когда станешь молиться Ему об отпущении грехов». Со старцами Досифей говорил о молитвенном упражнении и постоянном богомыслии, с молодыми — об опасности страстей и прихотей, с отцами — о воспитании детей, с детьми — о страхе Божием. Он обличал тайные прегрешения, возбуждал к покаянию и предостерегал от будущих бед и искушений. Замечали, что когда Досифей давал просфору или жезл, то это означало выздоровление и благоденствие, а когда ладан, то этим предвещалась смерть. Среди тех, кто приходил к пещере затворника, был и юный Прохор Мошнин, будущий преподобный Серафим Саровский. Старец Досифей одобрил намерение Прохора быть иноком и указал ему на Саров. «Гряди, чадо Божие, в Саровскую обитель и прибудь там. Место сие будет тебе во спасении. С помощью Божией скончаешь там свое земное странствование. Только старайся стяжать о Боге непрестанную память и постоянно призывай имя Его таку. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». В том да будет все Твое внимание и обучение. Ходя и сидя и стоя в церкви, да будет сие непрестанное Твое в устах и сердце. С ним найдешь покой и приобретешь душевную и телесную чистоту. И тогда вселится в тебя Дух Святой, и управишь жизнь свою во всяком благочестии и чистоте. Этому совету и последовал Саровский чудотворец. Когда последовал указ, чтобы отшельникам не быть нигде, это были времена правления Екатерины II, когда монастыри закрывались, подвижники подвергались гонениям. Лаврские старцы, не желая быть нарушителями царского указа, предложили Досифею переселиться в Лавру. Старец избрал себе место на дальних пещерах, где жил затворником. Старец Досифей был духовно связан с преподобным Паисием Величковским. Он послал к преподобному Паисию своего келейника, инока Феофана, который перед смертью затворника Досифея отослал Феофана опять в Россию послужить старцу Досифею. Старец Досифей предсказал эпидемию, охватившую город. Однажды старец стал раздавать каждому из приходящих к нему за благословением киевлян по кусочку херувимского ладана. «На, возьми», — говорил он, — «да покури хорошенько у себя на дворе. Скоро будет страшное несчастье, люди станут падать на дороге и умирать, как мухи. Но вы не унывайте, не падайте духом, дети, а молитесь, молитесь». И действительно, в конце 1770 года на Украине появилась моровая язва, которая, быстро приближаясь к Киеву, появилась в нем 3 сентября. Эпидемия развивалась день ото дня все с большей силой, особенно страдали дома, где было много жильцов. Пострадала от нее и Киево-Печерская лавра, где тогда немало вымерло иноков и паломников. Но те, кто получил от Досифея ладан, остались невредимыми, и страшная эпидемия обошла их дома. Существует предание, что старец Досифей в последнее время своего пребывания в Лавре был лекарем. Старцу стали предлагать сан иеродиакона, но он отказывался, и, чтобы его не посвятили насильно, принял на себя подвиг юродства. Старец начал бегать по городским улицам, обличал народ, и лаврское начальство предложило старцу в 1775 году снова переселиться в Китаевскую пустынь. С благословения митрополита Киевского Гавриила старец поселился в уединенной келейке при пруде. Целый год провел там старец Досифей в великом воздержании, молитве и посте. Чувствуя ослабление силы и приближение смерти, Досифей вышел из затвора и, опираясь на палку, пошел по всем кельям прощаться с братьею. Обойдя всех, старец Досифей возвратился в свою келейку и снова затворился. До самого утра пел Досифей псалмы и в ожидании предсмертного исхода читал каноны. И так, с молитвою на устах, предал на рассвете свой дух в руки Божии. Утром 25 сентября 1776 года келейник Феофан пришел к старцу, чтобы спросить о чем-то, но старец не откликался. Когда отворили дверь кельи, то увидели, что перед образом теплится лампада, на коленях стоит старец. Казалось, будто он молится. Феофан подошел к старцу Досифею, дотронулся до руки, но рука старца уже была холодной. В левой руке он держал записку. «Тело мое приготовлено к напутствованию вечной жизни. Молю вас, братья, не касаясь, предать его обычному погребению». Никто не стал обмывать затворника, никто не посмел прикоснуться к нему. с благоговением предали останки его погребению. Старец Феофил Горенковский. Годы жизни с 1788 по 1852. Старец Феофил принял на себя тяжкий подвиг юродства. Он был высокого роста, его светлое лицо и ясные голубые глаза не соответствовали угрюмости, какую он принимал в обращении с людьми. Говорил он глухо и быстро, употребляя преимущественно малороссийское наречие. Часто видали его плачущим и никогда смеющимся. Спокойный, задумчивый, всегда с потупленными глазами, он ходил только из кельи в церковь, не пропуская ни одного богослужения. Он останавливался у церковных дверей или в притворе и стоял неподвижно до конца службы. Всегда около него находилась корзина, ведро, кувшин или другая посуда, которую он всюду носил с собой. Иногда он спускался к Днепру за водой, и тогда иногда садился в лодку и переправлялся через реку, и на другом берегу, зайдя в чащу кустарников, предавался молитве. Он не искал перевозчика и, выбрав какую-нибудь чужую лодку, садился в нее и греб сам. Об этом обычае его знали и ему не мешали. Старец не любил, чтобы на него обращали внимание, и если кто подходил к нему за благословением, он благословлял спешно и на ходу. Заметив, что его ждут богомольцы, он делал большой крюк, чтобы обойти их. «Чего вам нужно от меня смердящего?» — говорил он своим почитателям. «Обращайтесь с чистой верой к Пречистой Божией Матери и святым угодникам Печерским. Они вам все дадут, что нужно, а у меня ничего нет, подите». Образованным, гордым своей мнимой мудростью, старец Феофил говорил: «Я невежа, простец несведущий и неученый. В состязание с вами входить не могу, а пустословить не хочу. Чего доброго вы, нынешние мудрецы, пожалуй, и меня собьете с пути». Но когда к нему приходил простой человек, жаждавший полезного слова, Феофил принимал его охотно. Он говорил притчи, и эти немногие слова показывали все душевное состояние человека. Часто он давал какую-нибудь вещь, незначительную, но содержавшую намек на предстоявшую человеку участь. Старец Феофил, занятый молитвою, не обращал никакого внимания на свою внешность, носил ветхую одежду, всю изшитую белыми нитками. Грудь была почти всегда полуоткрыта, на ногах изорванные туфли, а то иногда на одной сапог, а на другой валенок. Голова была иногда повязана грязным полотенцем. Замечали, что чем неопрятнее он одет, тем неспокойнее внутреннее состояние его души. Когда Феофил приступал к своим келейным молитвам, он надевал на себя мантию, а перед чтением Евангелия и акафистов надевал ей петрохилий филон и зажигал три лампады. Опоясанный по телу железным поясом с иконой Богоявления, которую он никогда не снимал, он клал множество поклонов, а для отдыха прислонялся к стене или ложился на узкую скамью. Постоянно занятый внутренней своей жизнью, он не заботился о порядке в келье. «Пусть все вокруг меня напоминает мне о беспорядке в моей душе». Кроме столика, налойчика и скамейки, в комнате ничего не было. Печка топилась курящимся нерубленным бревном, и в комнате бывало так холодно, что замерзала вода. Но старец, надев тулуп и валенки, становился на молитву, и весь охваченный ею уже ничего больше не замечал. Денег Феофил не брал, а если после долгих уговоров соглашался взять, то тут же раздавал их бедным. Чтоб не оставаться праздным, он сучил шерсть, вязал чулки и ткал холст, который давал иконописцам для их работы. Трудясь, он читал наизусть псалтирь и разные молитвы. Получая пищу из братской трапезы, он перемешивал все вместе, сладкое с горьким, и когда ему говорили, как это он может делать, он отвечал: «Ведь и в жизни сладкое перемешано с горьким». Но часто старец вовсе не касался пищи, оставляя ее всю для бедных и странников. Вообще пост он соблюдал чрезмерный. В конце 1844 года, крайне ослабев силами, подвижник стал проситься перевести его к больничной церкви Киево-Печерской лавры, но вместо того был определен в Голосеевскую пустынь в окрестностях Киева. Слухи о его высокой жизни распространялись по Киеву, многие хотели видеть старца, и тогда он для избежания мирской славы усилил свое юродство. За это старец был удален на так называемую «новую пасеку», а затем в китайскую пустынь, окруженную высокими, поросшими густым лесом горами. Старец уходил вглубь леса и целыми днями погружался в молитву. Еще долго показывали тот пень, на котором он иногда целыми сутками молился о прощении всего мира, неведомого, что он творит, и скорбел о растлении века. При внешней угрюмости, кроткий и незлобивый сердцем, он на самые жестокие оскорбления отвечал мольбою о прощении и терпением побеждал злобу. Несколько странно стоял старец в церкви. Он обыкновенно отворачивался от людей к стене и никогда не подымал своих опущенных глаз. Также, когда он участвовал в соборном служении, он стоял в полуоборот от стоявшего пред алтарем, кланяясь на восток. Один брат спросил его о том. «Бог видит мою простоту», — отвечал старец. «Я делаю все по положенному. Но когда углубляюсь мыслью в совершаемое таинство, то забываю и себя, и то, что вокруг меня. Я вижу во время божественной литургии луч крестообразно сходящий с высоты и осеняющий служащих, но иногда не всех. Вижу росу, сходящую на дары. Тогда все мое существо несказанно восторгается, и все во мне гласит: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф, исполни небо и земля славы Твоей». Я не оправдываю себя, брат, в том, как я стою. Я говорю только истину, но никому не открываю ее». В последние месяцы жизни старец Феофил говорил охотнее и, прося не забывать в молитвах смердящего Феофила, не скупился на советы и наставления. Много хранилось рассказов о прозорливости отца Феофила и силе его молитв за больных. В 3 часа дня 28 октября 1852 года, в день памяти преподобномученицы Параскевы, нарицаемой Пятница, особенно им чтимой, старец Феофил предал Богу душу. Духовные наставления старца Феофила. Духовные наставления старца Феофила. Молиться надо за врагов. Они большей частью сами не видят, что творят. Да они даже и благодетели наши. Нападками своими они укрепляют в нас добродетели, смиряют на земле дух наш, а на небе сплетают нам райские венцы. Род человеческий приходит в изнеможение. Подвижники ослабевают в силах, и тем только и спасаются, что их гонят и причиняют им скорби. Нечасто делился старец своими думами и лишь в глубоком сознании о необходимости того. «Смотри», — сказал он одному из близких к себе, — «не сей пшеницы между тернием, а сей на тучной земле. Да и тут еще хорошо разглядывай, нет ли лебеды, чтоб не выросло плевелов, заглушая ростки пшеницы». «Любите», — повторял он, — «любите друг друга любовью святой, и не держите гнева друг на друга. Не прельщайтесь ничем, не прилагайте сердце ни к чему земному. Все это оставим здесь, только одни добрые дела пойдут с нами на тот свет. Чаще надо молиться и оплакивать свои грехи, да не свои только, но и своего ближнего». Преподобный старец Парфений Краснопевцев. Годы жизни с 1790 по 1855. Старец Парфений был духовником Киево-Печерской лавры. Познание падшей оскверненной человеческой природы погружало его в великую скорбь, сокрушало до изнеможения. «Бедные, бедные люди», — говорил он, — «если бы они знали, какие блага они меняют на смрад греховный». И эту склонность ко греху приписывал врагу спасения. В 1838 году, в возрасте 48 лет, митрополит Киевский Филарет сам облек его в схиму. И с еще большей всепоглощающей силой предался схимник молитве, которая вросла в сердце и действовала даже во сне. Он видел однажды в таком сне свое сердце, объятое пламенем. Его молитвенное правило состояло из чтения утром в полдень и вечером по одному евангелисту, совершения ежедневно пения всей псалтири, молитв утренних и вечерних, акафиста Спасителю Божией Матери, поклонения страстям Христовым и песни «Богородицы, Дева, радуйся», которую он произносил 300 раз. Его усердие к Матери Божией было необыкновенно. Он имел к Пресвятой Владычице умилительную, нежную и детскую любовь. Много раз он имел видение Пречистой Девы. Он провел несколько лет в тесной келье, окно которой загородил иконою Пресвятой Богородицы, озаренной лампадою, и говорил: «На что мне свет чувственный, пречистая свет очей и души моей?» Молясь однажды, чтоб открыла ему Владычица, что есть схимничество, услышал он голос «посвятить себя на молитву за весь мир». Отлученный от всего земного, мирское достояние считал он грехом. Вещи, приносимые ему, связывал в узел и выносил на дорогу. Графиня Анна Орлова, однажды преклонив пред ним колени, сказала: «Отец, чем я тебя могу утешить? Не пожалею и миллионы». «Вот нашла, чем утешить», — отвечал он, — «на что мне этот навоз?» Старца Парфения смущало, что он не испытал гонения и что тем путь его скорбей не полон. Но митрополит Киевский Филарет успокоил его: «На что тебе гонение? Ты сам себя гонишь. Кто пожелает жить твоею жизнью?» Величайшую отрадою подвижника было ежедневное совершение литургии в домовой церкви митрополита. Тут во время Херувимской, молясь пред престолом с воздетыми руками, видел он однажды отверстое небо, Христа, сходящего на престол, Бога Отца, благословляющего его снисхождение, и парящего над ним Духа Святого. 13 ноября 1843 года видел он святителя Иоанна Златоуста с архистратигом Михаилом, пришедших к нему на помощь. Однажды, долго повторяя молитву «Иисусе, живи во мне», услыхал сладкий и тихий голос: «Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем». Накануне Нового года, созерцая духовно младенчество Бога-человека, погрузился он в тонкий сон и увидел двух ангелов, летящих от востока с младенцем на руках, которого они положили пред старцем. Невыразима была красота божественного младенца, и от любви, светившейся в его взоре, сердце старца разгоралось. Последние свои годы старец прожил в келье у ближних пещер. Большую часть времени он проводил в темной комнате с распятием и иконой у Богоматери. В соседней комнате устроили для него церковь. Его служение исполняло молящихся невыразимым благоговением. Перед кончиной старец простился со всеми. Весной 1855 года, рано утром, в великий праздник Благовещения, совпавший в тот год со Страстную Пятницу, старец Парфений был найден бездыханным, сидящим как бы в глубокой думе у дверей келейной своей церкви. Митрополит Киевский Филарет на своих руках выносил его гроб и схоронил его в Голосеевской пустыне, в храме Пречистой Девы, во имя ее иконы «Живоносный источник». Духовные наставления преподобного старца Парфения. Рассуждение выше всех добродетелей. Через него душа противится страстям и помыслам, обуревающим ее. Рассуждение выше всего, терпение нужнее всего, молчание лучше всего, многоречие хуже всего. Потеря благодати страшнее всех потерь. Нет бедственнее состояния, как состояние человека, потерявшего благодать. Весьма немногие возвращали ее величайшими подвигами. Надобно иметь непрестанную бдительность, чтобы сохранить ее. Она дается нам туне, по единому милосердию Божию. Но к сохранению ее мы должны прилагать все свое тщание. Враг неусыпно борется с нами. Прежде борет он нас шуей стороны, то есть искушает нас нашими же страстями и похотями. А когда не успеет побороть шуей, борет нас с десной, то есть в самых добрых делах наших устрояет нам сети к падению. Чем ближе приблизишься ты к Богу, тем сильнее враг ухватится за тебя. Потому-то, аще приступаешь и работайте Господеви, уготови душу твою во искушение. Враг во все наше доброе всевает свои плевелы. Никогда не должно скоро последовать своему помыслу, хотя бы он и благ являлся, но испытывать его временем. Чтобы стяжать терпение в скорбях и искушениях, веруй, что все делается с нами по воле Божией. Крайне опасно последовать своим мыслям и рассуждению в деле спасения. Наш ум — ограниченное око плоти, которое может только видеть и распределять дела внешние и вещественные. А пути высшие должны мы предавать самому Богу через Отца нашего и Наставника, и во всем следовать его рассуждению. Наши желания и намерения беспрестанно изменяются и рассеиваются, как прах, и так всеконечно должны мы умертвить свою волю и предаться воле Водителя нашего. Берегись осуждать ближнего, а чтобы не впасть в сие искушение языка, не присматривайся к чужим поступкам. нищелюбие и нестяжание великие сокровища уготовляют душе. Неизреченная польза проистекает от уединения, но с ним неразлучно должна быть молитва. Уединение и молитва выше всякого блага. Стяжавший молитву не имеет времени и подумать о чем-либо земном. Ему тяжелы и беседы, и видение людей, и все, отвлекающее его от Бога. Истинную молитву стяжать неизреченно трудно. Не раз душа за подвиг сей приблизится ко вратам смертным. Но кто уже сподобится стяжать ее, у того она, как болячка, врастет в сердце, и ничто не изымет ее. Любовь к Богу можно возжечь в душе только одною непрестанную молитвою. Уединение внешнее должно сопровождаться уединением внутренним, только совершенное удаление от человека телом и мыслью может даровать мир душевный. Враг наводит уныние на всякую душу, хотящую спастись. Страх Божий более поста и всех подвигов измождает плоть. Кто стяжал его, для того нет на земле ни скорби, ни радости. Человек всеми своими усилиями, без содействия Божия, не может располагать ни внешнюю жизнью своею, ни состоянием души своей, без Бога ни до порога. Наша человеческая воля есть только пожелать доброго и изыскивать на то средства, а совершитель и делатель всякого доброго есть Бог, а злое — от нас. И добре жительствовать, и добре творить, и добре мыслить — несть жертва Богу, а долг человеческий пред Ним. Чтобы уклониться от смущения и сохранить дух молитвы, уклоняйся от всякого рода бесед и посещений, всему предпочитая уединение и часто размышляя о смерти. Смерть вожделенна для любящих Бога, но страшна неуготовившимся. Хранение чистоты телесной должно сопровождаться хранением чистоты мысленной. Чистоту телесную и мысленную можно стяжать только непрестанную молитвою и устремлением ума к Богу. Пришествие Святаго Духа попаляет и истребляет все страсти. Гнев, тщеславие или высокоумие и осуждение ближнего отгоняют благодать Святаго Духа. Честь от человек бываемая должна быть ненавистна душе, ищущей спасения и познающей свою немощь. Излишество в пище наносит душе больший вред, нежели телу, и излишний сон от излишней пищи. Малейшее пристрастие не только к человеку, но и к вещи наводит гнев Божий и дает место тли. Для достижения совершенной чистоты не имей привязанности, даже духовной, ни к человеку, ни же к вещи. Люби всякого любовью совершенную, как самого себя, но без пристрастия, то есть не желай видения или присутствия любимого человека, и не услаждайся мыслью о нем. Молчание есть великая добродетель, много глаголющий не исправится на земле. Многоречие отгоняет благодать и погубляет теплоту души. Нестяжание и молитва необходимы для спасения. Молитва рождает нестяжание, нестяжание — молитву. Кто сам не достиг в меру совершенства и начинает учить других, погубляет и то, что имел. Все средства употребляет для снискания мира душевного, и ничем, кроме молитвы и уединения, не обретешь его. Оттого впадаем мы в немирствие с ближним, что не хотим, по слову Господню, отвергнуться самих себя. Человек облагодатствованный не может быть немирен или досадовать за что на ближнего. Должно быть мирным и равнодушным во время гнева ближнего на нас, не трогаться словами, не смущаться угрозами, ибо они не могут иметь на наше будущее ни малейшего влияния. Будет только то, что определит Бог. Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают его. Это насилие не ограничивается одним воздержанием от страстей и пищи, но простирается на все внутренние и внешние действия и движения наши. Делай все вопреки хотения плоти. Хочется лечь покойнее, принуть себя на противное. Хочется облокотиться, сидя, воздержись, и так во всем. Должно нудить себя и нехотяще к молитве и ко всему благому. Совершенное обнищание Христа ради — великое сокровище для души. Но оно может быть вместимо человеком только при твердом и непоколебимом уповании на промысл Божий. Имей это упование несомненно, и Господь не попустит тебе умереть с голоду или иметь какую-либо нужду. А усомнись хотя немного, или взыщи помощи человеческой, или понадейся на себя, промысл Божий отступит от тебя. Петр, еще в теле сый, мог идти по волнам, доколе не усомнился мыслью. При помощи человеческой удаляется помощь Божия. Одному пустынножителю служили ангелы, а когда приблизились люди и стали служить ему, ангелы удалились от него. Промыслу Божию о нас нет предела, он невидимо ведет нас. Ничто не случается без воли Божией. Всему определен день и час. Возложи все упование на Бога, и Он будет промышлять о тебе. А опекись о себе сам, Он будет помогать тебе, но вседействующий промысл Его отступит от тебя. Для приятия Святаго Духа необходимо изнурить плоть. Дашь плоть и приими Дух. В тучном теле не вселяется Дух Святый, хотя бы кто и добродетелен был. Для того, чтобы быть храмом Божиим, надобно, чтобы душа и тело были чисты и святы. В простых сердцах почивает Дух Святый. Простота внутренняя должна изливаться и на все внешнее наше. Простота во всем, в речах, в наружности. Не представляйся благоговейным, не смотри вниз, не говори притворно тихим гласом, а то, хотя и с добрым намерением сочиняешь наружность твою, благодать отступит от тебя. Всякая благословенная душа есть проста, справедлива, милостива, любезна, не горда, не злобива, не величава, непрезорливо, воздержно и боящаяся Бога. Незлобе и простота, паче всех добродетелей, низводят на нас благодать и милость Божию. От памятозлобного отвращается Бог. Молящемуся и питающему злобу на ближнего вместо ангелов соприсутствуют демоны, и молитва его бывает в грех. Не хитри в деле спасения, не изыскивай особенных путей, не налагай на себя особенных подвигов. А как придется, как пошлет Господь силу тебе? Только непрестанно и нещадно нуть себя на все благое. Зло пристает к нам, как заразительная болезнь. Если будешь часто обращаться с язычным, с клеветником, с миролюбцем, и сам незаметно впадешь в те же пороки. И наоборот, обращайся часто с мужем духовным и молитвенником, и в тебя перельются те же добродетели. У человека нечистого и страстного, и вещи его заражены его страстями. Не прикасайся к ним, не употребляй их. Не должно рассказывать другим о своих подвигах и молитвенном правиле. Хотя бы это было и не из тщеславия, но у тебя отнимется дар, который ты обнаружил. Молитва истинная есть та, которая вросла в душу и совершается духом. Для стяжания ее великий потребен подвиг, умственный и телесный. Поругание, биение и заушение есть человеку инокующему дар Божий и благодать свыше. Святые скорбями совершаются. Хорошо с Богом везде, а без Него очень скучно и в раю, и в аде. Ибо подобный небесному и на земле есть рай, есть и ад, только невидимые, и на земле. Только здесь все невидимо, а там все видимо, и Бог, и рай, и ад. Если Бог с нами невидимо на земле, это знамение, что будет с нами и на небеси. Если же не узрим сердцем на земле Бога, и в небе не узрим. Чтение псалтири укрощает страсти, а чтение Евангелия попаляет тернии грехов наших, ибо Слово Божие огонь поедая и есть. Однажды в продолжении 40 дней читал я Евангелие о спасении одной благотворившей мне души, и вот вижу во сне поле, покрытое тернием. Внезапно спадает огонь с небесе, попаляет терния, покрывавшее поле, и поле остается чисто. Недоумевая о сём видении, я слышу глас. Терния, покрывавшее поле, грехи, благотворившей тебе души, огонь, попаливший его, Слово Божие, тобою за нее чтомое. Имев правилом своим ежедневно читать Евангелие и прочитывать его часто все, старец давал это правило и ученикам своим, духовным своим детям. Дарил им и книги Евангелия со своими надписями. Каковы? «Вот тебе передаю благодать, святое Евангелие. Совершай прочтение в седмицу четырех евангелистов единожды, да сподобишися благодати и разума Божия истинного, и добрую кончину получите». Вечного наслаждения, видением трех ипостасей, сияющих в Божестве единосущнем, не лишившися. Вот вам, чадо Божие, страстное Евангелие. Прочитывайте, когда прилучится, а паче в скорбное время, да утешит Господь тогда. Любящему Господа вся поспешествуют, и хорошо с Богом быть, а скучно без Него, и вся тогда злая нам. Сию книгу, Евангелие святое, дарю за послушание мне чаду моему духовному. прими сию заповедь от меня недостойного. Совершай прочтением в две недели всех четырех евангелистов. Сия книга есть мать всех книг, также она есть молитва над молитвами, и есть управитель в Царствие Небесное, и в разум истинный на земле человеков приводит, и сподобляет зреть и Бога сердцем еще во плоти, а лицем к лицу в грядущем веце удостоивает наслаждатися сладким видением Святые Троицы. Вот тебе, чадо духовное, мое Евангелие. Молися и за меня, и поминай любовь мою к тебе. А паче молися честным житием и простодушным. Терпение нужнейше всего. Девство храни, молчание придерживайся. Ибо в язычном иноке и многоглаголевом сомнительно спасение. Молчание собирает, а глагола не расточает. Крепко молись, не жалей себя. Поругание, биение и заушение есть инок удар Божий и благодать свыше. Буди на тебе благословение Божие, чадо мое духовное, покров несомненной нашей надежды Богородицы и помоществование чудотворцев печерских. Вот тебе заповеданное правило иноческое. От сна восстав, акафист Спасителю, а ко сну отходя Богоматери, и пять кафизм в сутки. Евангелие все в две седмицы, а каноны предай церкви. Не вдавайся в различные чтения, а между часием Иисусову молитву твори, примешивая к ней богородичное обрадование. Веси, что суетно спасение человеческое, а о Бозе сотворим силу, и той уничижит враги наши. Молися и за меня, и поминай любовь мою, а тебя поручаю благодати Пресвятаго Духа. Аминь. Иеросхимонах Парфений. Старец Ванифатий Виноградский. Годы жизни с 1785 по 1871. Старец Ванифатий был строитель и игумен скита Феофании. По словам келейника-старца, келейная жизнь отца Ванифатия была постоянным подвигом молитвы и богомыслия. Ежедневно вычитывал он у себя в келье положенное правило, постоянно акафисты Спасителю и Божией Матери, утренние и вечерние службы по молитвослову, и, кроме сего, в течение недели прочитывал обязательно двух евангелистов. За год до смерти старец Ванифатий почувствовал крайнее изнеможение сил телесных, но духом был бодр. Из своей кельи, отделенной только деревянной перегородкой от храма, он уже не мог выходить и слушал из-за стены церковное пение. Обычное свое правило он совершал не стоя прямо, а, облегшись в мантию, падал на колено. Тут же подле стояла скамейка, которая и служила подвижнику ложем, а посетителям местом сидения. Господь Бог за великие подвиги в христианских добродетелях и за победу его над злыми духами украсил старца даром прозорливости. Старец Ванифатий говорил о себе: «Когда я посмотрю на человека, и особенно в глаза его, тогда я вижу все состояние его души. Но, дабы не смутить известное лицо, я не всегда открывал его помыслы». В 1863 году, во время польского мятежа, некоторые из держав думали объявить России войну из-за Польши. Старец Ванифатий, не читая никаких журналов и газет, сказал: «Войны с другими державами по случаю польского мятежа, кроме усмирения мятежников, никакой не будет, потому что Александр II во время Восточной войны смирился, тем же и Бог его превознесет. Так и сбылось. Другие державы не вмешивались в дело Польши, и Россия в 1865 году окончательно усмирила польский мятеж. При старце Ванифатии скит Феофания не только разросся и благоустроился, но и стал местом паломничества, куда к старцу стекалось огромное количество богомольцев. Пустынь Феофания произвела на душу мою отрадное святое впечатление, которого я давно не испытывал в сердце моем, несмотря на то, что я в жизни объехал почти всю европейскую Россию и большую часть Европы и посетил все места, прославившиеся своею красотою, — писал один из паломников. За месяц до кончины старец возлег на свое убогое ложе и больше не вставал. В 10 часов утра 27 декабря 1871 года игумен Ванифатий, приобщивший святых тайн, с миром предал душу свою Богу на 85-м году своей богоугодной жизни. Ответы игумена отца Ванифатия на вопросы от разных лиц. Как могу я узнать свою греховность? Для сего добрые наставники обыкновенно советуют обращаться с молитвою к Святому Духу о просвещении. Это очень хорошо и необходимо. Свет Всесвятаго Духа, по нашей молитве, конечно, может показать и действительно показывает нам все, даже малейшие неисправности нашего сердца. Но одною только молитвою не должно довольствоваться. Нам надо стараться и самим увидеть, что показывает Дух Святый. Дневной Божий свет ясно показывает все, что находится в нашем доме. Но чтобы нам увидеть, что в нем есть, надо открыть глаза и самим внимательно осмотреть, что в нем находится. Иначе, как бы ясно ни показывал дневной Божий свет, находящийся в нашем доме, мы не будем знать, что в нем, ежели не осмотрим его. Как мне приобрести верное познание себя или своей греховности? Для этого есть зеркало, в котором всякий, кто только хочет, очень удобно и ясно может увидеть всю свою греховность. Но это чистое и совершенно ясно показывающее всю нашу внутренность зеркало наш век почти совершенно вывел из употребления и довольствуется зеркалом, которое показывает нам только нашу наружность. Чистое зеркало, о котором говорю, есть закон Божий, выраженный в 10 заповедях Божиих. Кто беспрестанно смотрится в это зеркало, тот совершенно верно может усмотреть всю свою греховность. Как поступать, когда я соблазняюсь, видя, что другие вольно выражают свои мысли, или оскорбляюсь, когда не вижу иных кротости в обращении с другими? Уверь себя, что это тебе кажется от невнимательности и нерассуждения твоего. Не должно никого осуждать, и ты не знаешь, с какой целью они сие делают, равно и с какой целью и я с кем-нибудь так, а не иначе поступаю. Старайся более внимать себе, а не разбирать дела, обращения и поступки других. Ты христианин, а потому не имеешь права судить, где, когда, как и с кем поступают. Чувственная страсть действует сильнее других на душу мою. Какое бы найти удобнейшее средство к погашению ее? Первое и обыкновенное средство к отсечению плотской страсти состоит в удалении от предметов, разжигающих душу, равно как и строгое воздержание. Трудно уцеломудриться среди соблазнов мира. Также памятование о своей тленности и скором приближении часа смертного к погашению ее очень полезно. Как жалко видеть людей, прежде обладаемых ею, поверженными в неудобоисцеленные болезни, или лишившимися ума, или изнуренными ревностью, пронзенными вероломством и изменою, и мучившимися прежде смерти в адском огне отчаяния. Что мне делать, чтобы Господь услышал молитву мою? Если желаешь приносить Богу молитву, то испытай прежде ум свой и устрой так, чтобы, когда будешь говорить, умилосердись надо мною, и ты был бы милосердным к умоляющим тебя. Когда будешь говорить «не помяни моих согрешений», и ты не поминал бы согрешений ближнего своего. Когда будешь говорить «не помяни моих грехопадений вольных и невольных», и ты не памятовал бы обид, которыми был огорчен. Если этого не сделаешь, то в суе будешь молиться, и Бог не услышит тебя, как свидетельствует Святое Писание. Так в Евангелии Господь заповедует молиться таким образом: «И остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим. Аще бо отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 12. И в Евангелии Луки говорит: «Отпущайте, и отпустят вам», глава 6, стих 37. И в другом месте научает учеников молиться так: «И остави нам грехи наши, ибо и сами оставляем всякому должнику нашему», глава 11, стих 4. Как надо поступать при виде соблазнов? Если ты видишь соблазны вокруг себя, обращайся от них к святилищу твоего духа, и они легко останутся вне тебя. Гнетут ли сердце твое обиды, обращайся к живущему в тебе духу благодати, и они составят евангельское блаженство. Затрудняют ли путь твоей жизни мрачные обстоятельства? Держись помазания, еже имыше от святаго, и оно научит тебя всему. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 20. Изнемогают ли в чем твои силы? Ты и прежде не должен был надеяться на них, а теперь опытом убеждаешься прибегнуть к силе Божией, которая любит совершаться в наших немощах. Часто слышу от тебя, Отче: терпи с благим упованием. Доколе же будет терпеть? Область терпения широка и протягивается в долготу всей жизни человека. Равно как объемлет собою и все судьбы человечества в мире сём. С терпением человек приобретает и сохраняет все блага, успевает в предприятиях, достигает исполнения желаний, безвредно выдерживает прирожение зол. Вышед из терпения, он тотчас в опасности утратить благо и пострадать от зла, или, что более бедственно, сделать зло. Без терпения нет подвига, а без подвига нет добродетели или дарования духовного, ни спасения. Ибо «Царствие Божие нудится» — Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Что потребно, чтобы всегда быть спокойным и ничего не бояться? Дабы иметь всегда покой, не должно полагаться на свои силы, а постоянно поучаться в Божественном Слове. Оно нам опора, крепость и спокойное пристанище. Есть в Священном Писании обетование Господне, которое для нас стена и ограда. Господь нам сказал: «Аз с вами есмь во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Как возлюбить Господа Иисуса Христа? Всего более укрепляет и усиливает любовь нашу ко Христу сердечное размышление о страданиях Христовых. Для сего хорошо всякий день поутру выбирать какое-либо одно из страданий Христовых, обстоятельно размышлять о нем и чаще вспоминать о нем в продолжении дня. От сего всегда получим дар терпения, кротости, ежедневного произвольного умерщвления и благодарной, совершенно преданной любви ко Христу. «Как ты проводишь время?» — спросили пришельцы одного почти не умевшего читать пустынника. Пустынник сказал: «Спаситель наш даровал меня зрением, и я все смотрю». «На что?» «На страсти Христовы. Они всегда у меня пред глазами. В них я нахожу все, что мне нужно, и никто так не прилеплял меня любовью ко Господу своему Иисусу Христу, как дарованное им мне зрение». Все мы без исключения можем подражать сему пустыннику. Чем предостерегать душу свою от пристрастия к тленным вещам? Благоговейным и благодарственным размышлением о благодати и величии души. Представь себе, как на картине обширно пространство земли, и рассмотри беспристрастно вещества, наполняющие ее. Сколь они ничтожны покажутся тебе в сравнении с достоинством души человеческой. Возведенный Божиим человеколюбием священно тайне до степени совершенства равно ангельского. Из сего увидишь, что всякая вещь до крайности малоценна пред высоким благородством души христианской. «Какая польза человеку, — говорит Господь нам, — аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит» — Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Если ж это так, то подумай, несравненно худшее недостойно быть любимо пред драгоценнейшим и без сравнения лучшим, то есть тленное вещество пред нетленной и бессмертной душой. Посему правильная любовь к своей душе требует ревновать о дарованиях благих духовных для спасения нашего полезных, а не увлекаться пристрастием к тленным вещам, не могущим насытить бессмертную душу. Почему время земной нашей жизни весьма важно? Время земной нашей жизни — весьма важно, во-первых, потому что оно коротко и неизвестно, когда кончится. Время земной нашей жизни весьма важно, во-вторых, потому что оно невозвратно. Время земной нашей жизни весьма важно, в-третьих, потому что оно назначено для исполнения многих весьма важных дел. Время земной нашей жизни весьма важно далее, потому что оно находится в связи с нашей вечной жизнью. Наконец, время земной нашей жизни для нас крайне важно, потому что только в настоящей жизни дается нам благодать Божия, а посему только в настоящей жизни мы можем делаться способными получить вечное спасение, постоянно пользуясь Божию благодатью к нашему спасению. «Лежит человеком единою умрите, потом же суд» — послание к евреям, глава 9, стих 27. Каким образом избавиться от развлечения мысли во время молитвы? «Молясь устами, молись и умом», то есть устремляя ум в силу слов молитвы. Если по немощи или прилогу вражию увлечешься среди молитвы размышлением о каком-либо предмете, то, ощутив свою неусмотрительность в том, вздохни с сокрушением ко Господу и с жаром углуби свое внимание в молитву. Всегда поступай так, и ощутишь пользу. Постоянство ума и бодрственность привлекают в душу особенные дары благодати. Как избавиться мне от застарелых греховных привычек? Как змее не можно совлечь себя старой своей кожи, если она не проползет сквозь тесную скважину или ущелье, так и мы, застарелых своих во грехах привычек и греховной одежды ветхого человека, совлечь себя не можем, если не будем ходить по тесному пути воздержания и самоотвержения. Как должен я творить милостыню? Твори милостыню так, чтобы и шуйца твоя не знала, что творит десная твоя. Что такое есть свобода христианская? Это есть даруемая нам благодатью Господа Иисуса Христа нравственная сила противиться греху и побеждать зло, и вместе творить дела благие, или служить правде Божией, как говорит апостол. «Свободшися же от греха, поработистися правде». Послание к римлянам, глава 6, стих 18. Совершенство христианской свободы восходит постепенно через подвиги душевного делания и самоотвержения, через усиленную борьбу духа с плотью, так что постепенно возрастает перевес первого над последнюю, пока, наконец, истребится в нас совершенно семя или начало греховное, и воцарится в нас правда Божия о Христе Иисусе Господе нашем. Видимо, я грешнее всех, если скорби ежедневно меня посещают. Скорби, подобно водам Мерры, неизбежно встречаются на пути нашим к Небесному Отечеству, ибо венец получается не иначе, как по неуклонном несении креста. Когда голова наша увенчана тернием, прилично ли ногам ходить по путям, усыпанным розами? Скорби и болезни — суть святые врачевства. Мы можем услаждать их верою и сердечной молитвою, но мы сами, по большей части, делаем их горькими, прилагая в чашу испытания примесь нашего нетерпения и маловерия. А притом скорби всегда полезны. Они в деснице Господа — суть средства для уврачевания наших духовных недугов, для смирения гордости, укрощения страстей. Они смягчают жестокое сердце наше, заставляют прибегать с молитвою к Богу, делают нас нищими духом и ничтожными в собственных глазах. Как избавиться от необыкновенно сильных ощущений сладострастия не только в присутствии женских лиц, но и при случайном воображении о них? При виде жен должен хранить ум и чувства от всякого размышления и движения нескромных. Особенно не должно говорить без осмотрительности и скорее удаляться от их собрания. Если ж блазнит тебя воображение воспламененную демонскую лестью, то нужно удерживать порыв мыслей и с благоговением ограждать себя крестным знамением. Для предохранения себя от плотских и мысленных сладострастных волнений полезна благоразумная во всем умеренность. Но первее и более всего должно умолять Господа Всемогущего о защите от нападений на нас лютейшей сей страсти, ибо человек сам собою никогда ее не искоренит. Но при нашем произволении и молитве Бог премилосердный угашает порывы сего пламени тихим наитием своей благодати. ужасным образом побеждает меня леность, как избавиться от нее? Если ты нерешительно будешь сражаться с леностью, то никогда не победишь оной. А коль скоро восстанешь против нее с твердым намерением, хотя и не без внутренней болезни, то с Божией помощью можешь одержать над нею победу. Отражать врага есть знак верного и доброго воина, но обращать хребет свойственно одному ленивому и недостойному оруженосцу. Человек до гроба должен наблюдать за собой относительно сего порока, дабы не услышать в последний день ужасного определения сердцеведца. В Писании сказано, что верному до смерти даст Господь венец живота. Апокалипсис, глава 2, стих 10. Значит, дается венец только тому, кто выходит на борьбу с твердым намерением вести брань до последнего издыхания, не оставляет оружия даже в минуту самых ужасных опасностей и не предает сердце своего врагу. Таковой, хотя и бывает иногда повержен, не оставляет своего священного рвения и никогда не теряет надежды, а потому успевает или не успевает, заодно свое намерение и непреклонность венчается как добрый воин, стремившийся к небесной почести. Какая страсть самая опасная? Из всех страстей самая опасная для истины и добродетели — зависть. Завистью же и дьяволею смерть вниди в мир. Книга «Премудрости» Соломона, глава 2, стих 24. Завистью же и грех плодится в земною доле. Сей один порок порождает многие другие — и особенно опасен, потому что обладаемые им скрывают его даже от самих себя. Сей непримиримый враг добродетелей и заслуг раздражается всем тем, что возбуждает в людях удивление, и не прощает никому и ничему, кроме порока и незнатности. Надобно соделаться недостойным всеобщего воззрения, чтобы привлечь к себе его взоры и пощаду. Нет зла, к которому бы не сродни была зависть, как скоро возобладает душою, то ее из сосуда, устроенного в честь, делает сосуд бесславия и великие мерзости. Чем можно помогать усопшим? Усердная молитва к милосердному Спасителю — об упокоении и помиловании душ почивших братьев наших, спасительнее всего для них. Чем пламеннее молитва, чем большее число усердно молящихся за умерших, тем обильнее на них изливается благодать Божия, тем более им отрады, утешения и блаженства. Посему-то благочестивые христиане подкрепляют свои молитвы богоугодными милостынями бедных братьев, получающих ради Господа Иисуса Христа и для умилостивления за отшедшие души. Но еще спасительнее молитва всей Церкви и принесение започивших бескровной жертвы, которую открыт источник спасения для всего мира. Не помилует ли Господь бедную душу ради бесконечных заслуг Единородного Сына Божия, ради всесильного ходатайства Господа Иисуса, умершего и воскресшего, для воскресения и вечного блаженства всех чад Адамовых? Бывает такое время в моей жизни, что я бываю недоволен своей участью. Не богохульство ли это? Верим ли, что над всеми нами бдит премудрый и преблагий промысл Божий, а не слепой произвол и случай? Тебе, христианину, должно быть известно, что и волос с головы нашей не падает на землю без воли Отца нашего Небесного. Премудрость Творца видит все пути к нашему предназначению, благость Его избирает лучшие из них и ведет нас по ним. Все пути Божии ведут к добрым и спасительным целям, и судьбы наши составляют предмет высочайшего смотрения Божия. Итак, что значит роптать на судьбу свою? Значит, роптать на самого Бога, и это не постыднейшее ли богохульство? Довольствуйся лучше всем, что пришлось и приходится на твою долю, иначе ты будешь метать к небу каменье, которое будет падать на твою же голову. Отчего же рождается во мне недовольство своею судьбою? Недовольство сие рождается, во-первых, от неумеренных ожиданий, во-вторых, от неблагоразумного сравнения своей участи с участью других, в-третьих, от незнания, где искать себе довольство. Чего не вымышляют и не предпринимают люди для своего счастья? Все стихии мира в беспрестанной суете от них, а счастье не является им, или всегда только в области их мечтаний. Какая причина сему? То, что его не там ищут, где должно, ищут весьма далеко. Вечное слово истины так поведало нам. «Царствие Божие внутрь вас есть» — Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». Когда никакая святая мысль и представление не действуют на сердце, раздраженное или предавшееся бесчувствию, что должно делать, дабы умягчить его? Должно принудить себя к молитве, к излиянию души пред Богом. Когда несколько умягчится душа, тогда должно изыскивать причину такой холодности. Если возникло нечувствие духовное от неудовлетворения какой-либо страсти, то презри движение страсти и удали от себя предмет ее раздражающий. И когда сие горестное ожесточение водворилось от непроницаемых причин, то более проси всемогущего Господа да отразит своею благодатью все страстные прелоги, и теплотою ее да согреет охладевшее сердце твое. Что такое самолюбие? Как оно возникает в человеке и чем истребляется? Самолюбие усиливается в нас от недостатка самопознания. Оно есть излишнее к самому себе уважение и возрастает в душе при невнимании нашим к себе и при внимании к льстивым похвалам от людей. Корень его есть прирожденная нашей природе гордость. Уничтожается самолюбие памятованием о смерти, внимательным исследованием своих поступков, а паче представлением страшного суда Божия. Можно ли спастись в мире, или для этого непременно нужно удалиться в монастырь? На вопрос этот отвечать мне нелегко. Знай только, что не место спасает человека, но добронравие и сердечное произволение. Адам, живя и в раю, согрешил, а Лот и в Содоме спасся. Иов на гноище заслужил оправдание, а Саул, и находясь в царских чертогах, лишен царства настоящего и будущего. Спастися убо возможно на всяком месте и при всякой доле, по судьбам Всевышнего нам доставшейся. Кого из грешников Бог наипаче отвращается? У Бога горда и богата лжива, и стара прелюбодея. Сирах, глава 25, стих 4. Отвращается еще и памятозлобного человека и гневливой души. Хотя бы мы были и довольно праведны, но если памятозлобствуем, то все дела наши тщетны и спасения получить не можем. А потому всякую вражду непременно должны уничтожать и всегда иметь мир и любовь со всеми, без коих никто же узрит Господа. Послание к евреям, глава 12, стих 14. Как поступить с клевещущим на ближнего своего? Никогда не должно слушать клевет и уважать того, кто клевещет на ближнего своего. Лучше сказать таковому: «Перестань, брат, я сам ежедневно еще в техчайшие сих впадаю в грехи, и потому не могу и не должен никого осуждать». Сими словами, как целебным лекарством, исцеляются две болезни — своя и клевещущего. В чем состоит истинное смирение? Истинное смирение состоит в том, чтобы ничем не гордиться, ни за что не роптать, не оказывать ни благодарности, ни довольства, и за все судьбы Божии благодарить и хвалить Бога, которого все дела ознаменованы или правосудием, или благостью. Какую добродетелью можно приблизиться к Богу? На высоту Божию только выходят смирением. Предающий себя Богу приближается к Нему, а возносящийся далеко отходит от Него. «Я прошу Бога, желаю получить от Него просимое, и не получаю. Что мне делать?» Да не страшит тебя, христианин, то, что ожидаемое по вере твоей отлагается впредь. Хотя обетованное сокрыто, но ты продолжай молитву с упованием. Упражняйся в делании, возрастай в добродетелях. Когда испытуется постоянство веры, умножается слава возмездия. Если кто просит меня помолиться о нем, имею ли право отрицаться, чувствуя свое недостоинство? Когда просят нас молиться о спасении другого, то мы не должны отрицаться, хотя и не стяжали еще дара молитвы. Ибо часто вера того, который просит, спасает его при его старании исправить свою жизнь. Желательно мне стяжать добродетель, что для сего нужно. Кто хочет стяжать добродетель, тот прежде должен возненавидеть противное ей зло. Итак, если ты хочешь иметь печаль о Боге и плач, должен возненавидеть суетные радости и смех. Хочешь ли иметь смирение, возненавидь гордость. Хочешь быть воздержанным, возненавидь пресыщение. Хочешь быть милостивым, возненавидь сребролюбие. Желаешь быть целомудренным, возненавидь сладострастие. Желающий удерживать язык, пусть заградит уши свои, чтобы не слышать многого. Желающий всегда иметь страх Божий, пусть возненавидит самомнение и тщеславие, возлюбит скорби и тесноту, и тогда может служить искренно Богу. Как узнать, принадлежу ли я к числу спасаемых? На этот вопрос никто из людей, доколе живет на земле, не может отвечать с несомненностью, ибо один Господь знает сущее свое. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 19. Мы можем отчасти только судить о том, на пути ли стоим к Царствию Божию, или же, напротив, далече от прямого пути. Каким образом? Настоящая жизнь в отношении к будущей — то же, что время сеяния по отношению к жатве. Итак, кто здесь не посеет, тот и там не пожнет. Кто здесь не положил начало к своему спасению, не соделал себя способным ко вступлению в Царство Небесное, тот и там останется вне Царствия Божия. Сражаясь человек с пороками, может ли иметь полный мир? Пока мы сражаемся с пороками, нет нам полного мира, ибо и те страсти, с которыми мы сражаемся, противопоставляют нам опасности, и те, которые побеждены, не оставляют нам безопасного торжества, но требуют заботливого упражнения. Какой верный путь ко спасению? В каком бы кто состоянии ни жил, всякий, поверив в заслуги Христа Спасителя при помощи Его божественной благодати, будет идти ближайшим путем спасения, если будет следовать примеру святых отцов, и если он до конца пребудет в истинной вере, любви и уповании на Бога, то приидет, наконец, туда, где все лики святых отцов, и будет участвовать с ними вечно в радостях небесных. Чего нет труднее для христианина? Самая труднейшая добродетель есть молиться Богу непрестанно. Когда только человек захочет молиться, враги стараются отвлечь его, ибо знают, что ничто им так не противодействует, как молитва к Богу. Во всяком подвиге, какой бы ни предпринял человек, после усиленного труда получает успокоение, а молитва, хотя и доставляет по временам небесные и святые утешения, но до последней минуты жизни христианина требует от него бдительности. Чтоб неослабно иметь побуждение к молитве, христианин должен непрестанно внимать себе и обличать душу свою, говоря: «Увы мне, как я предстану на суд Христов и чем буду оправдываться пред Ним?» Если всегда будет размышлять, может спастись. В чем состоит последняя цель скорбей, посылаемых Богом человеку? Последняя цель скорбей, посылаемых Богом, состоит в том, чтобы в яснейшем свете представить небесное блаженство, глубже дать почувствовать беспредельность милосердия Божия и премудрость божественного промышления. Кто после сего без благодушия не будет переносить кратковременные страдания, которые ведут за собою столь спасительные действия? Кто не скажет с апостолом: «Недостойные страсти нынешнего времени к хотящей славе явитесь в нас. Еже бо ныне легкая печали наши, по преумножению в преспеянии, тяготу вечной славы соделывает нам, несмотряющим нам видимых, но невидимых. Видимое бо временно, невидимое же вечно». Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 17 и 18. Должно ли отчаиваться о злых людях? Не должно отчаиваться о злых, а должно молиться за них прилежнее, чтобы они сделались добрыми. Число святых умножается всегда от числа грешных. Какие подвиги особенно Богу приятны? Три сии подвиги многоценны пред Богом. Во-первых, когда человек, впадший в напасть и подвергаясь другим искушениям, принимает их с благодарением. Во-вторых, когда кто старается, чтобы все дела его были сокровенны от людей и чисты пред Богом, и не имели суетных побуждений. В-третьих, когда кто пребывает в послушании к своему духовному отцу и отказывается от всех своих желаний. последний получает один лишний венец против прочих. Можно ли сердцу воспоминать прошедшее? Не позволяй сердцу воспоминать прошедшее с услаждением, дабы не вкралось в душу твою похотение и не заставило ее возвратиться в Египет. Когда мы молимся с верою о своих нуждах, всегда ли Бог исполняет молитву нашу? Когда с верою молимся о нуждах житейских, то молитву нашу Бог и не исполняет по милосердию. Что полезно больному, то лучше знает врач, нежели сам больной. Если просим того, что Бог сам предписывает и обещает, то непременно будет. Любовь получает то, что готовит истина. За что потребуют от нас строгого ответа? Не за то, что мы были бедны или богаты, благородны или худородны, много или мало имели дарований, а за то, как употребляли полученные нами таланты. Если получившему один талант и скрывшему его в земле сказано «рабе лукавый и ленивый», то что скажется тому, кто имел счастье иметь 5 или 10 талантов и все это скрывает в своей лености и праздности? Чем сопровождается истинное раскаяние? Человек, стяжавший истинное раскаяние, говорит мало, действует решительно. Придя в чувство, он спешит изменить к лучшему жизнь свою, в уверенности, что настала для него минута спасения. Волнуемый сильными размышлениями о превратностях мира и переменах своей прежней жизни, он изыскивает уединенное место, где бы мог свободно беседовать с собой и проливать обильные потоки слез. Не могши более владеть своей печалью при воспоминании прежних своих дел, он преклоняет чело свое к земле и не смеет возвести взоров к небесам, откуда, впрочем, ожидает помощи и избавления. Он часто из глубины сердца воздыхает ко Господу, прося у Него помощи к укреплению в добродетели. Отчего многие жалуются на мир сей? Оттого, что мир сей исполнен сетей, и все, что не окружает нас, ополчается совокупно с растленную природою нашу против нас. Богатство развращает нравы, бедность выходит из терпения, счастье надмевается, бездействие нежит, несчастье крушит, знание напыщает, невежество сдруживается с заблуждением, здравие поддерживает страсти. Немощи наклоняют к нечувствительности или ропоту. Словом, все, что не есть в нас или окрест нас, становится для грешного человека сетью и камнем преткновения. Одна надежда остается ко спасению человека — простирать вопль к престолу всемилосердного Бога, да благоволит сам прийти на помощь нашу, обуздать неукротимые страсти, озарить невежество, укрепить немощи, управить на победу духовную борьбу и восстановить от падения. Велика ли сила словолюбия? Как велика и вредоносна сила словолюбия, чувствует только тот, кто сражается с этой страстью, ибо легко не желать похвал, когда не даются, но трудно не находить в них удовольствия, когда предлагаются. Кто презирает все блага мира? Тот презирает все блага мира, кто презирает не только все, что мог, но и все, что хотел иметь. Впрочем, здесь нужна осторожность, чтобы не вкралась в душу гордость. Лучше удерживать земные блага со смирением, нежели оставлять их с гордостью. Отчего люди подвергаются несчастьям? Всех несчастий и первоначальной причиной — суть грехи. За грехи посылаются печали, за грехи беспокойства, за грехи страдания. И все ныне приключающиеся нам неудобоцелимые болезни первоначально произошли от греха. Бог, полагая жене за преступление наказание, сказал ей: «В болезнях родишь и чада». Бытие, глава 3, стих 16. И болезнь оказалась плодом греха. Но как рождающийся от дерева червь снедает самое дерево, так и печаль, от греха рожденная, потребляет грех, если приносится при покаянии. Печаль, бо я же по Бозе, покаяние нераскаянно во спасение соделывает. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 10. Есть ли на земле счастье? На земле нет совершенного счастья, ибо здесь не время утешения, но скорби. Высокий сан имеет свой труд и лишение, простое звание — особенные печали и неудобства, мир — свои прихоти, уединение — свою горесть и скуку, брачное состояние — свои утраты и заботы, дружество — свои неприятности и вероломство, благочестие — свои горести. По уставу, неизбежному для чад Адамовых, всяк обретает на своем пути волчец и тернии. Тысячи случаев убеждают нас, что к блаженству нашему на земле всегда многого и многого недостает. Как можно спастись? Все мы знаем, как спастись, но по собственному нерадению теряем спасение. Прежде всего и паче всего должно сохранить нам то, что сказал Господь: «Возлюбиши Господа Бога твоего всею душею твоею и искреннего твоего, яко сам себе». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37-39. Вот где спасение — в двойственной любви. Что должно думать при наступлении Нового года? Окончивший прошедший и встречая Новый год, мы необходимо должны, сокрушаясь сердцем, размышлять. Прошедшие дни жизни нашей безвозвратно протекли, но что воные мы сделали доброго? Остальное время приближает нас к старости, кончина безвестна, а суд Божий не коснит. Потому непременно должно каждому начать новую жизнь о Христе Иисусе. Что отгоняет память Божию от души? Память о Боге отгоняет следующее: многословие, услаждение чем-нибудь, смех, оставление размышления, излишнее попечение о суетности мирской, непамятование о смерти. Все сие отгоняет память о Боге. Если заметишь одно из сих зол, спеши исправиться, как усердный раб Божий, и избегнешь таким образом всех сетей лукавого. Что значит непрестанно молиться? Молиться всегда и непрестанно не то значит, чтобы всегда читать псалмы или молитвы написанные, это дело невозможное, ибо всякому христианину надобно делать дело по званию своему. Также плоть утружденная требует успокоения сном и прочее. Но значит то, чтобы часто, во всяком начинании о деле, возводить ум и сердце и воздыхание к Богу и просить у Него милости, помощи и заступления. Почему же нужно непрестанно молиться? Потому что сатана во всякое время со своими злыми слугами наветует нам. Также плоть всегда похотствует на дух, а этим врагам мы сами противиться не можем. Посему должны молитвою вооружаться, стоять и креститься. Умом и духом можно молиться во всякое время и на всяком месте. Ходишь ли, сидишь ли, лежишь ли, за трапезой ли сидишь, или дело делаешь, в народе или в уединении находишься, всегда можешь ум и сердце к Богу возводить и таким образом просить у Него милости. Ибо Бог везде и на всяком месте, и везде и всегда по своему человеколюбию готов нас слушать и нам помогать. Что более требуется для этой жизни от человека? Требуется наипаче терпение и постоянство. «Претерпевай до конца, то и спасен будет», — сказал Господь. «И же на добрые земли плод творят в терпении». Евангелие от Луки, глава 8, стих 15. Как воспитывать малых детей? Замечая в дитяте пробуждающиеся чувства и мысль, нужно дать ему угодную христианину пищу. Эта пища преимущественно заключается в религиозных понятиях. Пусть на первом месте дитяти слышится сладчайшее имя Господа Иисуса. Пусть первый луч сознания упадает на понятие о Боге, нашем Творце, Вседержителе, Промыслителе и Спасителе. Пусть нежное чувство сотрясется ощущением любви к Отцу Небесному, в обширном доме которого живет он и родители его, из десницы коего получает не только все нужное и все приятное для жизни. И в самом начале возникающего разумного бытия дитяти возжжется тот небесный свет, который указывает путь истины и добра. Как я должен размышлять о конце человека? Размышляй так: помысли, душе моя, что существование, которым ты наслаждаешься, Бог даровал тебе, создав тебя по своему образу, без всякой заслуги с твоей стороны. Помысли, какие угрызения совести и какое горькое сожаление почувствуешь ты в час смерти, если ты не старалась служить Богу. Какое горе, если ты узнаешь при конце дней твоих, что тебе не остается тогда ничего из здешних богатств, удовольствий, славы, кроме улетающей тени и горького мучительного воспоминания. Душе, сколько предпринимала ты трудов, чтобы губить себя, а нисколько не потрудилась, чтобы спасти себя. Научись же примерами других заниматься своим спасением, если не хочешь впасть в великое отчаяние. Подумай, что все, что ты делаешь, говоришь, думаешь не для Бога, все потеряно. Начни же с Богом. Время переменить тебе жизнь. Уже ли хочешь ожидать для раскаяния минуты смерти, дверей вечности и ада? Тогда будет поздно исправлять себя, тогда уже не будет времени для спасения. Каких особенно помыслов человек не должен принимать? Человек не должен принимать особенно следующих двух помыслов: блуда и осуждение ближнего. Но когда враг подложит какой из них, то должно встать на молитву и с плачем против них молиться Богу, и Бог избавит его. Нужен ли страх подданному по отношению к властям? Доколе всем нам нужны власти, правительства, нужны и законы, нужен и страх рабский, потому что люди склонны творить зло себе и другим, и нужно укрощать и прекращать зло. «Хощеши же ли, — говорит апостол, — не боятися власти, то есть не иметь страха рабского. Благое твори, и имейте будеши похвалу от правителя. Аще ли, — прибавляет, — злое твориши, бойся, небо без ума меч носит». Послание к римлянам, глава 13, стихи 3 и 4. Сколько врагов Царства Божие? Три главные врага Царства Божие. Плоть или плотская зараженная грехом природа наша. Мир или люди, живущие по духу века развращенного, неверующие. И дьявол. Все они домогаются того, чтобы мы вместо воли Божией отдавались их воле и хотят отвлечь нас от Царства Божия. Знай же и помни, что, творящие волю плоти и помышлений, мы бываем, по слову апостола, чадами гнева, послание к Ефесянам, глава 2, стих 3. Что кто любит мир и его тройственную похоть, похоть плотскую, похоть очес и гордость житейскую, несть любви Отче в нем. Первое послание Иоанна, глава 2, стихи 15 и 16. И вместе с ними есть противник Богу. А зная сие, всегда желай и проси не того, что угодно плоти, миру и дьяволу, а того, что благоугодно Всеблагому и Всеправедному Отцу нашему Небесному. Преподобный старец Алексей Шепелев. Годы жизни с 1840 по 1917. Преподобный старец Алексей воспитывался митрополитом Киевским Филаретом и духовником митрополита Филарета, старцем Киево-Печерской лавры преподобным Парфением, который много говорил Владимиру, так звали старца Алексея в миру, о значении молитвы, рассказывал о великих подвижниках древности и о тех, которые почивали в пещерах лавры. Но особенно преподобный Парфений старался отвлечь сердце молодого послушника от денег и расположить его к нестяжательству. Однажды посетивший владыку Филарета богатый купец подарил Владимиру блестящий червонец. Владимир после ухода гостя сидел в столовой вместе с владыкою Филаретом и преподобным Парфением. Играл монетой, подбрасывал и ловил ее. Преподобный Парфений, посмотрев на мальчика, строго заметил: «Зачем ты играешь с дьяволом?» Эти слова мудрого схимника глубоко запали в чистую душу молодого послушника, и он, будучи преклонным старцем, любил вспоминать это наставление. Сохранилось в памяти отца Алексея до последних дней его жизни и другое наставление, полученное не от преподобного Парфения, а от владыки Филарета. «Деньги — это черви». По словам старца Алексея, митрополит Филарет любил повторять это. Господь посещал старца Алексея своими дивными знамениями. Так однажды Господь дивным образом открыл старцу Алексею своего угодника. Служил отец Алексей литургию в ближних пещерах в Ивведенской церкви. Во время выноса святых даров к народу подходит причащаться Христа ради юродивый старец Паисий. Отец Алексий, когда увидел старца Паисия, то даже отступил с дарами назад в алтарь от страха. Лицо старца Паисия сияло неземным светом. Другой раз Господь открыл отцу Алексию день смерти государя Александра II. 1 марта 1881 года отец Алексий совершал божественную литургию в сослужении иеродиакона Тихона в пещерной церкви преподобного Антония. По совершении проскомидии, перед покрытием дискоса и чаши покровцами, взор отца Алексия остановился на частице, вынутой в честь государя Александра II. Частица показалась ему не белой, какими были все прочие частицы, а светло-коричневой, как бы облитой вином. Тогда отец Алексий подзывает иеродиакона Тихона и, не говоря ему ничего о замеченном изменении частицы, спрашивает его, не облил ли он нечаянно при влитии вина в чашу частиц. Иеродиакон заявил, что он вина при влитии его в чашу не проливал. Когда же старец Алексий указал ему на частицу государя и сказал, что она пропитана вином, иеродиакон, посмотревший на частицу, сказал, что он ничего особого в ней не видит, и отцу Алексию просто показалось, что она в вине. Отец Алексий замолчал. Здесь же, в алтаре, случился в это время бывший тогда в лавре на покое игумен Мельхиседек, раньше московский протоиерей Михаил, кандидат Московской духовной академии. Отец Алексий обращает и его внимание на частицу государя. Игумен Мельхиседек посмотрел на частицу, но она ему показалась вполне белой, как и прочие частицы, а потом он заявил отцу Алексию: «Это просто у вас в глазах что-то неладно, а частица ничем не отличается от других». К литургии пришел и иеросхимонах Исихий, духовный отец отца Алексия. Тогда отец Алексий подозвал к жертвеннику отца Исихия и показал ему частицу государя, не говоря ничего о том, что сказали по поводу частицы иеродиакон Тихон и игумен Мельхиседек. Иеросхимонаху Исихию частица показалась не белой, а такой же, как и отцу Алексию казалось, светло-коричневой. Он взял даже ее в руки, чтобы лучше рассмотреть. После осмотра частицы он заявил: «Это ее иеродиакон облил вином». В великом смущении и скорби отец Алексий кончал божественную службу. Теперь он не сомневался, что частица не была облита вином, а это было великое Божие чудо, предзнаменующее какое-либо событие в жизни государя Александра II. Этим событием оказалась смерть Александра II, который в этот именно день был убит в Петрограде. В Голосеевской пустыне отец Алексий прожил 21 год, 3 месяца и 24 дня. Главными его обязанностями здесь были очередное богослужение, наблюдение за ризницей и духовничество. Мудрыми советами, вовремя сделанными предупреждениями, он стал обращать на себя внимание православных людей, сначала прилегающих к пустыне селений, затем города Киева и, наконец, всей необъятной России. О старце Алексии знали и в Петрограде, и в Москве, и на Урале, и на Кавказе, и в Сибири, и на Дону. Он был известен и в городах, и в селах, и в монастырях. Такую широкую известность отца Алексия нетрудно объяснить. Посещавшие во множестве Киево-Печерскую лавру богомольцы знакомились здесь со старцем Алексием и, обласканные, успокоенные им, разносили весть о нем по всем уголкам нашего широкого отечества. В последние годы жизни старца Алексия у двери его кельи ежедневно можно было видеть несколько посетителей, приходивших к нему за советами, за облегчением своего горя, с просьбами молитв за живых и умерших. В келью его люди входили расстроенные, с мрачными лицами, взволнованные, а выходили спокойными, умиротворенными, со слезами радости на глазах. У старца Алексия искали умиротворение своей совести не одни паломники и монахи, но и архипастыри, и даже киевские митрополиты. Так черниговский архиепископ Антоний вызывал старца Алексия к себе в Чернигов в апреле 1911 года для предсмертной духовной беседы и на его руках предал дух свой Богу. Голосеевская пустынь была дачей киевских митрополитов, где они летом отдыхали от своих архипастырских трудов. Неоднократно бывал у старца Алексия священномученик митрополит киевский Владимир и просил его молитв. 9 сентября 1896 года состоялось открытие мощей святителя Феодосия, черниговского чудотворца. На предварительное переоблачение мощей святителя Феодосия по приглашению черниговского Антония ездил старец Алексий, как лицо опытное в обращении со святыми мощами. Здесь, в Чернигове, старцу Алексию было видение. Ему явился ночью сам святитель Феодосий и, обращаясь к нему, повелительно сказал: «Поминай моих родителей». Отец Алексий ответил явившемуся святителю: «Святитель, ты же сам прославлен». Святитель Феодосий тогда объяснил отцу Алексию причину своей просьбы: «Поминай на Проскомидии, она выше моей молитвы». Будучи в последний год своей жизни больным, старец не переставал принимать посетителей. «Я мог бы уйти от этой суеты в богадельню и там совершенно успокоиться, но не могу я бросить этих страждущих людей, приходящих ко мне за помощью». Что особенно привлекало народ к отцу Алексию, это его ласковое любовное обращение. Всех он встречал с радостной улыбкой, всем был рад. Встречая пришедшего к нему посетителя, он обыкновенно говаривал: «Пожалуйте, пожалуйте, мое сокровище». Пришедшего он ласково расспросит о его жизни, будет от всей души сочувствовать его скорбям и несчастьям, возблагодарит Господа за радости пришедшего к нему незнакомого человека, осведомится о том, как его гость добрался до него, не обидел ли его кто в дороге, не взял ли лишнего извозчик, есть ли деньги на обратный путь. И если бы у гостя не оказалось денег, отец Алексий сейчас же, немедля ни минуты, вручит ему достаточную сумму на обратный путь. Но часто он и не спрашивал своих посетителей о том, есть ли у них деньги или нет, а просто при прощании вручал уходящему посетителю 3 или 5 рублей денег и говорил: «На трамвай». Духовные дети отца Алексия встречали в келье своего старца не одни ласковые речи, но и угощения. Отец Алексий любил угощать своих посетителей. Всех, кто не приходил к нему, он сажал за стол и поил чаем с булками, маслом и вареньем. Булки у батюшки были особенно вкусные, чай особенно сладкий, так как он по своей щедрости клал в него много сахара. Умилительно было видеть, как старец, рассадивший своих гостей по всем своим комнаткам, сам суетился, угощал своих дорогих посетителей, приговаривая: «Кушайте, кушайте, пожалуйста, не стесняйтесь». Угощая по чувству любви своих гостей в келье, отец Алексий по тому же чувству не мог отказывать в содействии всем тем нищим, убогим, разбитым жизнью людям, которые приходили к нему за помощью. Всех таких несчастных он старался удовлетворить. Одним он давал деньгами, другим — продукты. Бывая в городе, батюшка приобретал там в большом количестве чай, сахар и булки. Все это сворачивалось в большие пачки и раздавалось отцом Алексием, приходящим бедным, особенно под большие праздники. Старец Алексий посылал нуждающимся деньги по почте, развозил к праздникам подарки по больницам, богадельням и тюрьмам. К старцу все шли как к родному отцу, Каждый был убежден, что у батюшки он встретит одну ласку и сочувствие своему горю. А поэтому с полным доверием духовные дети отца Алексея раскрывали ему свои душевные раны и с радостью принимали от него отеческие наставления. Но больше всего старец молился. Бывало так, что советы старца не принимались посетителями. Тогда он переставал убеждать своего гостя, видимо, соглашался с ним и даже благословлял его на предпринимаемое им дело. Но когда тот уходил из кельи старца, батюшка начинал молиться о его вразумлении. И бывало, что человек, вразумленный советами старца, изменял свое намерение под влиянием его молитв, или обстоятельства так изменялись, что невозможно становилось этому человеку исполнить своего желания. И духовные дети отца Алексея высоко ценили молитвы своего старца. Они часто больше нуждались в молитвах своего батюшки, чем в советах или материальной помощи. Все приходящие к отцу Алексею особенно усиленно просили у него молитв. И старец молился за всех. Он молился не только днем, но и целыми ночами, не только в уединении, но и тогда, когда беседовал со своими посетителями. Старец был наделен от Бога даром прозорливости. Он безошибочно определял нравственное состояние приходящих к нему людей и предлагал им соответствующие советы. Старец Алексей предвидел будущее, видел настоящее душевное настроение людей, постигал и их прошедшую жизнь. Но свою прозорливость батюшка не проявлял бесцельно, при всяком удобном и неудобном случае. Прозорливость свою отец Алексей обнаруживал большей частью только тогда, когда хотел поддержать слабого человека — или вразумить заблуждающегося, или обличить грешника, или предупредить об опасности. Молитвенные подвиги старца Алексея были сокрыты от постороннего глаза. Но есть основания думать, что покойный старец иногда целые ночи проводил без сна за молитвой. Совершение же им общественного богослужения было для всех видно. Служение старца Алексея производило умиляющее впечатление. Особенно он воодушевленно читал акафисты Божией Матери. Для совершения проскомидии для него мало было 2 часов, так много он поминал. Во время поминовения на проскомидии он клал много земных поклонов. Светильничные молитвы старец Алексей прочитывал несколько раз. Во время произношения иеродиаконом на просительной Ектении последнего прошения «Христианские окончины живота нашего» старец Алексей падал ниц пред Святым Престолом. Любил старец Алексей ежегодно ездить в Никольскую пустыньку Черниговской губернии, там совершать литургию и молиться пред чудотворным образом святителя Николая. Несколько раз в году ездил старец Алексей в Лавру для поклонения чудотворной иконе Божией Матери и святым мощам печерских угодников. Бывая в городе, старец Алексей каждый раз заезжал на Бессарабку и здесь, хотя на минутку, заходил в крытый рынок, где стоит большая икона святителя Николая, ставил перед иконою свечу, клал земной поклон и молился святителю о том, чтобы он сохранил Киев от голода, как он спас некогда от этого же бедствия мир Иликийский. Старец Алексей, живя в пустыне для Господа, избегал славы и возвышений. Когда ему предложили занять должность блюстителя дальних пещер, он отказался. Но митрополит Флавиан, почитавший старца Алексея и высоко ценивший его старческую деятельность, все-таки сумел почтить старца. В 1913 году он наградил его палицей. 11 марта 1917 года старец мирно отошел ко Господу. Духовные поучения старца Алексия. Да будет во всем его святая воля. Да будет воля твоя. Христианину необходимо всегда быть мыслями со Христом. Свое «я» везде следует устранять и на хуление и злословие других смотреть как на вразумление Божие. К себе должно относиться строго, а к другим снисходительно. Человека борят нечистые помыслы. Это пройдет, злость на сердце нападет, а после этого уныние и так далее. А все это для нашего смирения. Смирение необходимо в себе воспитывать. Молитва, соединенная с милостынью, — великое дело, сам на себе испытал. Поститься должно так, чтобы никто не знал об этом. Делай добро, пока руки теплы. Лишнее раздавайте своими руками. Нельзя пройти по пути духовной жизни, не зная искушений, но Господь не посылает человеку искушений выше его сил. Страдания полезны для человека, они очищают наши сердца от грехов. Болезнь тела рождает смирение души, как апостол говорит: «Если внешний человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Сначала поклоняемся кресту Твоему, а потом и воскресение Твое славим. Так и в человеческой жизни сначала страдание, а потом радость. Во время скорбей необходимо терпение с великодушием. Единственный способ облегчения скорбей — это слезы, терпение и молитва. Когда ниоткуда нельзя ожидать помощи, тогда является небесная помощь. Люди ответят за страдания бессловесной твари. Во время исповеди отец Алексий обыкновенно говорил: «Веру имей, как после бани бывает чисто тело, так после исповеди душа очищается Божией благодатью от грехов».
Старец Иона Мирошниченко. Годы жизни с 1802 по 1902. Старец Иона, в схиме Петр, основатель и благоустроитель Киевского Свято-Троицкого монастыря. Несколько лет был келейником и послушником у преподобного Серафима Саровского. В 1851 году старец Иона переселился в Киев, который с того времени стал местом его подвижнической жизни. Он задумывает и затем начинает постепенно подготовляться к устроению своего общежительного монастыря. Местом для новой обители он избрал участок земли, который был расположен рядом, несколько выше Выдубицкого монастыря, и который был приобретен почившим при содействии на средства духовной дочери старца, княжны Е.А. Васильчиковой. Об основании Свято-Троицкого Ионовского монастыря еще за много лет предсказал блаженный иеросхимонах Феофил. В 1864 году старец Иона положил начало будущему монастырю устройством небольшой деревянной церкви во имя Пресвятой Троицы и малой кельи для себя при ней. Подвижническая жизнь старца привлекла к нему учеников, из которых и образовалась на началах строгого общежития малая обитель, утвержденная в 1866 году. Строителем обители тогда же был назначен ее основатель, который оставался ее настоятелем до 1889 года, будучи удостоен звания игумена в 1872 году и архимандрита в 1886. Старец Иона немало потрудился над восстановлением и благоустройством Межигорского Спасо-Преображенского монастыря, настоятелем которого он состоял в течение 1886-96 годов. В последние годы старец Иона стал болеть, особенно ногами, и силы его начали заметно ослабевать. Обнаружившаяся в последнее время водянка предвещала близкий конец земной жизни его. В последние дни старец почувствовал приближение смерти, перестал принимать пищу и только ежедневно причащался святых тайн. 8 января 1902 года старец принимал своих ближайших сотрудников из числа братьев, а также и посторонних лиц, желавших получить от него благословение. Затем попросил одеть его в одежды схимника, чтобы, как он выразился, быть готовым, и в полном сознании ночью на 9 января тихо скончался среди глубоко опечаленной братьей монастыря. Рассказы о прозорливости старца Ионы и об исцелениях по его молитвам. Иеромонах Израиль, долгое время бывший при старце докладчиком. Однажды после общего благословения старая крестьянка Великоруска добивалась попасть к отцу Ионе на совет и рассказала, что ей трудно жить. В это время незаметно сзади проходил отец Иона и, схватив за рукав, строго сказал ей: «Ты помнишь, как ты жила? Помнишь? Так теперь терпи, да Бога благодари». Она отвечала: «Помню, батюшка». Я спросил ее тогда: «Знаешь ли, кто с тобой говорил?» «Знаю, это отец Иона». «А ты поняла, что он тебе сказал?» «Поняла, все поняла, спаси Господи». И она ушла совершенно успокоенной. Один купец из Харькова по фамилии Попов сильно страдал геморроем. По совету знакомых он обратился к отцу Ионе, чтобы узнать, как ему избавиться от этого мучительного недуга. Старец стал говорить ему: «Кровь не должна идти на низ, туда ей течь не следует, она должна идти по своему направлению». И он, водя пальцем кругом, стал показывать, как должно совершаться правильное кровообращение. И эти движения рукой старца и были целительны для больного. Но, скрывая свою благодатную силу, старец советовал больному принять две ванны, одну из раствора полыни, а другую из деревея, белоголовника. Больной сделал эти ванны и получил полное облегчение. Многим бездетным старец предсказывал детей, читал над некоторыми молитву, а по большей части давал советы правильной супружеской жизни. Иногда заранее указывал число будущих детей и назначал им имена. Бывало так, что дети после благословения у отца Ионы рождались от родителей, бывших бездетными лет по 12-15. Один человек признавался, что отец Иона предсказал ему детей, назначил им заранее имена, а тот при рождении детей назвал их по-своему. Родилось у него трое сыновей, и все умерли. Он написал старцу слезное письмо, а старец отвечал, что с Богом шутить нельзя, так как его устами нарекала тогда имена «Божия воля». Незадолго до кончины старца у него был один приезжий из Петербурга, Г.К., служивший там в одном центральном ведомстве. Отец Иона предсказал ему: «Тебе через год Бог даст сына». Крайне озадаченный этим гость воскликнул: «Да как же это возможно, когда я 23 года как женат, и женат уже на третий, и все браки были бездетны?» «Это дело не твое и не мое», — отвечал старец, — «а дело Божие». Через год действительно у Г.К. родился по предсказанию старца сын. Часто к отцу Ионе обращались женщины, у которых вследствие болезней приостанавливалось деторождение. Старец всегда спрашивал, делала ли женщина операцию, и если да, то уклонялся от советов. Если же операции не было, он давал советы. А на прочие болезни, кто спрашивал лечение, то старец отвечал так. «Если хочешь во гроб скорее, то лечись, а если хочешь жить, то не лечись, а молись Богу, Божией Матери и святым угодникам, и пей святую воду богоявленскую натощак по чайной ложке, и святым маслом на ночь делай крестик на груди против сердца». Перед тем, как пить богоявленскую воду или же мазать маслом грудь, больной должен прочитать по одному разу «Отче наш и Богородице Дева радуйся» и положить земной поклон. И это делает 40 дней, в особенности для припадочных. Старец Иона имел большое попечение о евреях, переходящих в православие. Его заботила мысль, что эти люди окружены враждою своих ближних, которые от них отрекаются, и не находят поддержки у православных. Старец говорил даже и с городским головою, что надо создать какое-нибудь учреждение, где бы новокрещенные находили себе в нем занятия и средства к жизни. Старец приискивал для них состоятельных и отзывчивых восприемников. Одного молодого еврея устроил на фабрике у своих знакомых в Москве. Один из таких знакомых евреев, Владимир, занимался подрядами по выемке земли при постройке домов. Раз ему не повезло, лошади пали. Он решил поступить на городскую железную дорогу контролером. На это требовалось 50 рублей залогу. Жена его пошла просить у старца. Старец вместо 50 рублей дал им 100 рублей. Вместо того, чтобы поступить на трамвай, он опять занялся прежними подрядами, и дело пошло у него хорошо. Старец очень редко благословлял ехать в Иерусалим, конечно, из-за соблазнов, встречаемых там от смешения полов. Бывало, посмотрит вверх, подымет палец. «В горний Иерусалим Бог благословит, а туда не благословляю». Раз вошли к старцу три барыни и с ними одна монашенка. Барынь старец благословил крестом, а монашенку ударил по лицу и сказал: «А ты беса оставь, живи с Богом». Она, по-видимому, нисколько не смутилась и спокойно улыбалась. Все они вышли. На эти слова она спокойно сказала: «Правда, что я бесу служила, верно старец сказал». Один уроженец Петербурга отбывал воинскую повинность в городе Киеве и часто ходил к старцу Ионе. Он давно таил в себе желание поступить в монастырь. Окончив службу старшим унтер-офицером, он поехал в Петербург и там решил удалиться на Афон. По дороге в Одессу он заехал в Киев и зашел к старцу за благословением. «Еду на Афон, благословите». «Помолиться?» «Нет, совсем в монахи». «Нет, нет тебе, Феодор, Божьего благословения в монахи, ни на Афон, ни в России. Поезжай домой и женись, живи честно, трезво, и спасешься». Эти слова разрушили давнюю мечту, показались очень тяжелыми молодому человеку. «Я никогда не думал жениться», — сказал он старцу. «С юных лет думал о монастыре». «Нет тебе пути в монастырь». 2 часа спорили они, и старец наконец сказал: «Вам не видать, а нам благодатью Божию видать. Вот что было бы с тобой в монастыре, лет на 5 хватило бы твоей ревности, а потом все монастырское тебе бы опротивило, ты бы вышел из монастыря. Куда тогда идти? К родным идти стыдно, от работы отвык. Тогда что делать? Воровать, пьянствовать и прочее. Нет, поезжай, женись и живи благочестиво». Он сдался не сразу и все-таки поехал в Одессу. Однако, проехав несколько станций, вернулся в Петербург, поборол свою мечту о монашестве, боясь того, о чем предсказал старец. Теперь он давно женат, он очень благочестиво настроен. Ведет торговлю, и если услышит от кого-нибудь из покупателей, что болен, дает от святынь маслица, советует, как употреблять, и больные получают пользу. Так иным путем, чем он думал, служит Богу. Старец Иона всегда давал богомольцам при благословении листики, вполне всегда соответствовавшие обстоятельствам этих людей. Если иногда и казалось, что листики не подходят к положению этих людей в то время, последующие события оправдывали прозорливость старца. Надо иметь в виду, что отец Иона на общем благословении ни с кем не говорил и обычным путем не мог ничего знать о людях, которых видел впервые. Как-то кучка богомольцев из Каневского уезда Киевской губернии, села Поток, в лавре обсуждали между собой вопрос, что надо зайти к отцу Ионе на благословение и получить от него листики. Бывшие в этой компании два парня говорят: «На что нам его листики? Прочтем их и бросим. А вот если бы он дал нам по рублю, это дело другое». Все они отправились в Троицкий монастырь и явились к старцу. Были у него и те два парня. Всем прочим, отец Иона по обычаю своему дал по листику и по просфорке, а тем двум парням, ничего им не говоря, подал по рублю. На монастырском дворе они, смеясь, рассказывали про свои недавние слова и показывали полученные ими рубли. Однажды к старцу пришли двое супругов из образованных и рассказали ему свое горе, у них не было детей. Отвечая им, старец стал говорить про неправильность в их прежней жизни и про то, как враг искушает людей. «Батюшка», — прервали они, — «мы не верим, чтобы существовала нечистая сила». Старец настаивал, что нечистая сила имеет личное существование. Они же продолжали это отрицать. Тогда старец, стоя перед иконой, стал молиться. И вдруг те, сидевшие дотоле на стуле, кинулись к батюшке, стараясь укрыться за ним. Возле дверей они ясно увидели врага и стали просить у батюшки защиты. Батюшка помолился, видение исчезло, и старец спросил: «Ну что, есть он?» В монастырском большом храме на одном из столпов есть большого размера изображение. Ангел в схеме вручает преподобному Пахомию, начальнику монашества, правила для монахов. Один богомолец увидал это изображение, заказал в иконной мастерской лавке написать и себе то же изображение. Заказ в иконной мастерской лавке написан в память следующего события. Находясь дома, он раз с кумом своим зашел в трактир. Дело было около полуночи, а кум был колдун и водился с нечистую силою. Зашел разговор о нечистой силе. «Не верю, что они есть», — говорил один. «Они существуют и исполняют для меня то, что я прошу», — говорил другой. «А если желаешь видеть их, я тебе их укажу, только купи пол-литра». Они хорошенько выпили и пошли в полночь на погост. Пройдя через кладбище, кум свистнул три раза, а наказал куму: «Когда что увидишь, не крестись, потому что будет тебе горе». После третьего свистка, несмотря на тихую погоду, поднялся вихрь и стал вокруг их кучка нечистых духов. «Что ты зовешь нас?» — спросили они. «А вот кум желает вас видеть». Они стали смотреть друг на друга, человек на духов, а духи на человека, а потом скрылись в поднявшемся вихре. Возвратясь в село, еще выпили приятели и пошли спать по хатам. И тот остался доволен, что видел никогда невиданное им, и рассказал про это некоторым товарищам. «Нехорошо это», — сказали они ему, — «пошел бы ты спросить у отца Ионы, не будет ли в этом на тебе большого греха». Он пошел на богомолье в Киев, все рассказал отцу Ионе и спросил, не грешно ли то, что он при появлении злых духов не крестился. «Надо тебе принять наказание в этой жизни или будущей, как хочешь. Тут в полдень те самые духи будут тебя бить ежедневно в течение 3 лет по 100 ударов и будут исполнять свое дело, хотя бы вокруг были люди». Он заплакал и сказал: «Лучше уж принять наказание в этом веке». Когда я вернулся домой, к нему пришли соседи, друзья, послушать и получить принесенные им подарочки. Как настал полдень, явились те духи, принесли с собой кузнечный мех с огнем, раскалили на них проволочные пруты и, повалив его среди комнаты, били его. И никто не мог ему помочь, несмотря на все его крики. Он лежал, как каменная плита. Так продолжалось 3 года. В последний день на улице явился ему старик, похожий на преподобного Пахомия Великого, и сказал ему: «Иди со мною, тебя зовет царица». Они пришли. Большой дом, ворота. Царица сказала ему несколько таинственных слов. Когда он вышел оттуда, старец привел его к телеге, ждавшей его на улице. И когда он хотел спросить старика, кто он, старик стал невидим. Больше этого дома, где они были, он на том месте не видел. Он был у отца Ионы, и тот сказал: «Теперь ты свободен, хорошо, что пришел». А икону он заказал написать по сходству иконы с явившимся ему стариком. Купец Иван Петрович Сазонов из Луганска сильно запивал. Жена его уговорила его поехать к отцу Ионе. Отец Иона сказал ему: «Замени водку чаем. Как потянет на водку, так сей час пей чай». И до смерти он никогда не брал в рот ничего хмельного. Все это ему после заповеди старца представлялось отвратительным. Заходили к отцу Ионии припадочные, те, что в Евангелии называются бесноватыми. Отец Иона вообще не позволял им говорить. Во время чтения молитв заклинательных, если дух начинал говорить, он запрещал ему именем Христовым. Бывало, что до прихода к старцу такие больные не чувствовали своей болезни, и только по приходе к отцу Ионе эта болезнь обнаруживалась. Приблизительно в 1885 году к отцу Ионе привезли родные больного киевского гимназиста, мальчик лет 15-16. Когда батюшка его увидел, он сказал: «Поздно привезли». В тот же день, часов в 10 вечера, он скончался в монастырской гостинице. Хоронили его на следующий день часа в 3. Отец Иона сказал: «Я сам буду хоронить». Когда его несли из церкви в могилу, то на расстоянии 50 саженей по распоряжению отца Ионы было отслужено 5 литий. По большой лестнице спустились вниз к трапезе. Батюшка остановился перед дверями трапезы на повороте, облокотился на палку и плакал около часа, никому ничего не говоря. И все погребальное шествие остановилось. Крупные слезы обильно скатывались с лица его на землю. Одна из послушниц видела в это время стаю воронов, и между воронами старались проложить себе дорогу белые голуби, разбивая эту стаю воронов. Из этой толпы вылетел крылатый мальчик, подлетел к батюшке, неся на руках младенца, шепнул ему что-то на ухо. Батюшка тогда ободрился, повеселел, двинулся далее, и шествие за ним направилось к могиле. Перед опусканием в землю и наложением крышки было сделано возлияние елея на труп 5 крестами. Вскоре после того, как старец был возведен в сан архимандрита, мантийный монах Макарий, старик уже лет 70, во время всеночной стоял у иконы Троеручицы и смотрел на то, что совершалось посредине храма, где стояли служащие и певчие, выйдя на хвалите. Когда пришло время чтения Евангелия, из батюшки сняли митру, он увидел, что лицо у отца Ионы стало, как у малого ребенка, и такое светлое, что нельзя было продолжать на него смотреть. Когда же по прочтении Евангелия надели митрополиту, лицо стало обыкновенным. Наступило время прикладываться к иконе и мироваться. Тут одна странница, стоявшая сзади служащих, видела, что из алтаря в епитрахиле с поручами на руках вышла женщина. На ней было зеленое платье и голубой платок на голове, доходивший до ног. Женщина приложилась к иконе, помировалась сама посвященнически и вошла в алтарь царскими вратами. Она даже возмутилась, как это монахи пустили женщину в алтарь. Она рассказала, что видела монастырским старцам, и только тогда поняла, кто была эта женщина. иеромонах Аверкий. Когда расширяли наш большой храм в 1897 году, шла работа, по другую же сторону шла служба. Я в это время нес послушание пономаря, был полиелей перед днем иконы Божией Матери всех скорбящих радости на среду. Прошло несколько дней, и под первое воскресенье за всеночной отец Иона меня спрашивает в своей алтарной келье: «Не заметил ли ты, когда на прошлую среду был полиелей на всех скорбящих, стояла ли особого вида монахиня?» «Не знаю, батюшка, много монахинь было». «Нет-нет, была монахиня, ты должен был ее заметить, она высокого роста». Мне тогда вспомнилось, что действительно стояла между колонн посреди церкви, неподалеку от Троеручицы, высокая монахиня, и я сказал об этом старцу. «Да, да, да», — радостно воскликнул он, — «эта Царица Небесная посетила нашу обитель». И он сейчас же заплакал, потом прибавил: «Владычица посещает нашу обитель в среду и в субботу». Затем старец рассказал мне о другом посещении Богоматери. «Когда наша обитель только строилась, я жил внизу у малой церкви и шел рано к святым воротам, которые тогда находились тоже внизу. Навстречу мне шла Царица Небесная. Я упал, в ноги поклонился ей, и она спросила меня: «Как, старче, дела твои?» «За твои святые молитвы все идет хорошо». Мы пошли тогда к больничному помещению, там жили два послушника, принятые мною в число братьей. Владычица сказала: «Вышли их, они здесь не полезны». Иеромонах Элеодор. Отец Иона скрывал свою прозорливость, и она обнаруживалась случайно, через тех людей, у которых удивительно оправдывалась мудрость старцевых советов. Приехали однажды к старцу три купца из Москвы, просят благословения у старца купить соседний дом стоимостью 30 или 40 тысяч. Старец принял их, выслушал и решительно сказал: «Я не благословляю вас покупать этот дом». Они три раза приступали к старцу с этим делом, и три раза им старец благословения не давал. У многих они спрашивали разъяснение, что за причина, по которой старец их на эту покупку не благословляет, когда им это дело очень удобно и дешево, и дом с ними по соседству. Все им отвечали: «Что старец говорит, тому и повинуйтесь». Купцы из-за этого задержались в монастыре с неделю, а в это время покупка уже должна была быть совершена. Поехали домой в большом прискорбии. Приехали в Москву, подъезжают к своему дому, смотрят, соседний дом, который они хотели купить, уже сгорел. В тот же день они написали отцу Ионе письмо с теплой благодарностью, что он удержал их от разорительной покупки. Одна женщина приехала к старцу из Петербурга. После смерти мужа она осталась одна с ребенком. Из-за ребенка она не могла найти должности, все стеснялись брать ее в услужение, и она приехала к старцу за советом. Старец выслушал ее и спросил: «Ты знаешь, там есть один колодец?» «Знаю». «Ну так ходи к этому колодезю». Такой, по-видимому, странный совет дал этой вдове отец Иона, и она вернулась в Петербург. Люди, с которыми она делилась своими сомнениями, говорили ей: «Как старец тебе советует, так и делай, а о прочем не заботься». И начала она ходить к тому колодцу. Приходит как-то к колодцу другая женщина, и вдова познакомилась с нею. Та пригласила ее к себе в дом. С этого времени между ними началось близкое знакомство. Вдруг эта женщина заболевает, вдова начинает за ней усердно ухаживать. Поболела та с неделю и умерла. Муж покойницы, видя, что эта вдова — женщина хорошего характера, трудолюбивая и сердобольная, женился на ней. Вот почему старец Иона посылал ее в Киеве к петербургскому колодцу. Приехал однажды в монастырь матрос с Дальнего Востока, больной беснованием. Старцу его стало очень жалко, и решил он помолиться за него. Для молитвы он затворился у себя в келье на 2 часа, а на больного в это время приказал надеть смирительную рубашку, потому что у него были ужасные припадки, и он во время старцевой молитвы претерпевал страшное страдание от злой силы. Когда же по окончании молитвы старец вышел, он изгнал из страждущего беса, велел быть исцеленному в прочее время жизни чрезвычайно осторожным, затем дал ему благословение и отпустил его здоровым с миром.
Иеромонах Милетий. По своей обязанности сторожа я наблюдал, чтобы к батюшке исповедоваться приходили только такие люди, которым он сам назначил. В монастыре долгое время нес епитимью священник Феодор. Раз во время Филиппова поста батюшка отец Иона, выходя от исповеди, говорит: «Ступай ты к отцу Федору, скажи ему, чтобы он рыбы себе не жарил, теперь пост». Я пошел к отцу Федору. Прихожу к нему, вижу, он целую селедку нанизал на деревянную длинную спичку и жарит. Я стал говорить: «Батюшка меня прислал сказать, чтобы вы рыбы не жарили, потому что теперь пост, грешно». «О Господи!» — воскликнул отец Федор. «Почем он знал? Ведь меня никто не видел. Я только что положил рыбу в печку. Нигде не укроешься от этого человека». Жил на станции Славянск Федор Осипович Сергеенко. Приехав в Киев с женой, тещей и 2 сыновьями, он разыскал меня, отговел, исповедовался у батюшки и собрался в обратный путь. Придя к отцу Ионе, он сказал, что послезавтра он должен ехать. «Нет, еще день останьтесь». «Да не могу, батюшка, меня со службы уволят». «И не уволят, для вас лучше будет, не ездите завтра, поедете послезавтра». «Да не могу я, батюшка, остаться». «Не благословляю ехать, не благословляю». Он пришел ко мне и говорит: «Ну что мне тут делать? Не хочется лишиться места, и против старца не хочется идти». «Уж если вы и доверились старцу, — отвечаю я ему, — так делайте, что он скажет, не без оснований же он говорит». Так он прожил в монастыре лишний день и поехал, а через 2 недели прислал мне письмо и не находил слов выразить своей признательности старцу. Тот поезд, на котором он должен ехать, не вернулся в срок, потерпел крушение и было много убитых. Затем он вскоре прислал мне еще письмо. Он не только не потерпел по службе, но в его хозяйстве за 2 месяца получился такой доход, какой он раньше получал за целый год. Был в Одессе купец Иванов. В это время Иванов ослеп, так что не только не мог читать, но и пройти не мог без посторонней помощи. Он был у разных профессоров и всюду получал ответ, что нельзя вернуть зрение. Он наметил себе побывать еще у 2 профессоров в Киеве и Москве, и если и они скажут то же, что и прочие, то уже не искать более помощи. Между тем одна старушка, бывшая у отца Ионы, стала уговаривать его посетить в Киеве отца Иону и уверяла, что он ему возвратит зрение надежнее, чем доктора. Он посмеялся над ней. Безумная старуха, мол, когда профессора отказываются, что может сделать неученый старый монах? В Киеве побывал он у профессора, услыхал о своем положении тот же приговор, взял извозчика на вокзал, чтобы ехать в Москву. Но вспомнил, что старуха ему говорила про старца Иону, и велел извозчику повернуть в Троицкий монастырь, говоря себе: «Истрачу лишнюю 5 и лишний день, а узнаю, что скажет старик». Он пробыл в монастыре 2 недели, и отец Иона давал ему святую воду и святое масло. Воду он принимал по ложечке натощак, а маслом мазал глаза. Отправляя домой, старец благословил его и сказал: «Бог даст, пройдет, к докторам более не обращайся». Через неделю он прислал письмо и ящик лимонов и сообщил, что у него слепоты как не бывало и что видит хорошо. С тех пор он стал совершенно здоровым, ездил к отцу Ионе и при жизни, и к могиле его ежегодно. И по сей час прекрасно видит и занимается своим делом.
был в обители послушник из казачьих полковников, Александр Иванович Ожинов. Жил он внизу около трапезы. Раз батюшка шел к нижнему колодцу и зашел в трапезу. В это время сюда Ожинов принес старый хлеб из своей кельи. Хлеб, который остается у братьев, режется, сушится и раздается богомольцам. Полковник же поленности довел до того, что его хлеб заплесневел и был негоден к употреблению. Увидев полковника с хлебом, батюшка вдруг напал на послушника колодезного, тоже носившего имя Александр. Ударив его палкою, старец произнес: «Не доводи хлеба до плесени, сколько тебе нужно съешь, а до плесени не доводи». А послушник, не оправдываясь в том, что не делал этого, все приговаривал: «Простите, батюшка, никогда не буду». А между тем слова и наказания старца относились к полковнику. Через некоторое время он пришел к послушнику и, кланяясь ему в ноги, просил у него прощения. А сам потом признавался, что если бы старец не то чтобы наказал его, а сделал суровый выговор, он бы немедленно ушел из монастыря. Мирянам трудно понять мудрость поступка старца. Он, не озлобляя старого человека, довел его до стыда и сознания своей вины и раскаяния, а терпеливому послушнику дал венец за его кротость, крепость и готовность нести наказание, когда не было его вины. Одним из преданнейших отцу Ионе людей был Сергей Васильевич Керский, управляющий канцелярией Святейшего Синода. Обыкновенно он проводил в монастыре и на монастырских дачах 3 летних месяца. Однажды, живя в монастырском имении Гусинцах, он разговаривал с отцом Милетием о старце. «Никого в жизни, — сказал он, — я так не боялся и не боюсь, как отца Ионы, потому что он видит все, не только то, что я делаю, но и что я думаю». И он рассказал о своем первом знакомстве со старцем. Однажды в Святейший Синод был послан донос о неблаговидном поведении одного архиерея, и для расследования был послан Керский. Опрашивать ему пришлось тех же лиц, от которых исходил донос, в том, что архиерей состоит в связи с одной девушкой и имеет от нее ребенка. По-видимому, все подтвердилось, и по возвращении Керского в Петербург Синод определил уволить архиерея на покой. Архиерей, человек еще молодой, ему не было 40 лет, сидел в кресле, когда получил телеграмму об увольнении, и от сильного потрясения тут же скончался внезапно. На Керского известие о смерти архиерея произвело ошеломляющее впечатление. Ему казалось, что покойник, не отходя, стоит перед ним. Он не находил себе покоя и ночью. Та же тень стояла перед ним у кровати. Не в состоянии выносить такого положения, Керский решил обратиться к опытному духовному врачу. Он раньше слыхал, что киевский старец Иона дает замечательные советы, и через сутки уже ехал в Киев. Когда он вошел к отцу Ионе, старец встретил его словами: «Почему вы не заехали ко мне, когда ехали на дознание об епископе?» Так как Керский никому не рассказывал о своем деле, эти слова старца чрезвычайно поразили его, и от волнения, расстроенный нравственным страданием и бессонницей, он лишился чувств и упал. В течение нескольких дней он беседовал со старцем, отцом Ионою, и старец посоветовал ему ехать в тот город и произвести более тщательное и беспристрастное дознание. Что же выяснилось? Архиерей этот был человек очень религиозный и хорошей, чистой жизни. Он имел обычай всех, кто бы ни обращался к нему, принимать на благословение и делиться с бедными всем, что имел. В этом городе дочь одного богатого человека была соблазнена молодым человеком, который потом ее бросил, а она должна была стать матерью. Родители это узнали, отреклись от нее и выгнали из дома. Она решила утопиться и под полночь отправилась к реке. Проходя мимо архиерейского дома, она сказала себе: «Зайду-ка, в последний раз приму благословение». Архиерей принял ее, выслушал ее грустное признание, успокоил и велел устроить ее до утра в доме.
Утром он позвал известную ему старушку и поручил ей несчастную девушку и обещал платить за содержание ее и будущего ребенка. Та благополучно родила. Когда ребенку минул год, архиерей захотел видеть его, и молодая мать со старухой принесли младенца. Архиерей поглядел на него, благословил и взял на руки. А злые люди из этой ласки к младенцу, которого он спас от смерти вместе с его матерью, вывели заключение, что это его сын, и клевета пошла расти, пока не задушила этого великого милостивца. Вкладчик Руденко. Впервые услыхал я об отце Ионе от богомольца в Лавре. Пришел я в Киев пешком. Направили меня в Выдубецкий монастырь. В Выдубецком монастыре я не нашел ничего из того, что мне рассказывали про отца Иону. Переночевал я в Выдубецком и на следующее утро ушел обратно в Лавру. Через 2 года повстречался я со странником. Он рассказал мне, что по благословению киевского старца Ионы идет в Саров. Я накинулся на него с расспросами про отца Иону, говорил, как не нашел ни его, ни его духа в Выдубецком монастыре, и вернулся обратно, не повидав старца. Тогда странник сказал мне: «Да отца Ионы в Выдубецком монастыре нет, а что ты его не нашел, так это выдубецкие монахи скрывают. Ты выйди из выдубецких ворот, вверх вьется дорожка, по ней ступая вдоль изгороди из бочечных досочек. Дойдешь до калиточки, а над ней маленькая иконка. Тут и входи, это и будет монастырь отца Ионы». Придя в Киев и побывав в Лавре, я на другой же день отправился к отцу Ионе. Дело было к вечерне. Нашел все, как описывал странник. Когда вошел в калитку, послушник звонил в небольшой колокольчик. Началась вечерня, и мимо меня прошел в церковь по лестнице вниз из своей кельи монах. Не знаю почему, смотря на него, сердце мое затрепетало и обдало всего меня жаром. Тут я переночевал, а на следующий день пошел к отцу Ионе на благословение. Передо мной были у него 2 монашенки, которых он на моих глазах грозно от себя выгнал. Я в страхе подумал, он и меня так погонит. Но он принял меня ласково, взял мою голову в обе руки и велел пожить у него. И прожил я у отца Ионы 2 недели, тут я у него и говел. Исповедь была замечательная, отец Ионы напомнил все мои грехи. Иногда произнесет грех, а я стану отрицать, что в этом грешен не был, а он скажет: «Нет, ты подумай». И действительно, вдруг и вспомнишь из своего прошлого, что был такой грех, да забылся. Приезжал я к отцу Ионе через каждые 2 года, и на исповеди отец Ионы напоминал мне, не вспоминая уже прежних грехов моей молодости, о тех грехах, которые я делал за эти 2 года. Началась у нас, это относится, кажется, к 1892 году, холера, сильно косила народ. В соседнем селении хоронили человек по 8-15 в день. Мы написали о холере отцу Ионе. Он прислал нам большую жестянку воды, освященного масла и церковного вина. Водой велел окропить весь наш хутор, а масло и вино велел употреблять, если кто заболеет. Маслом помазать больного и дать выпить вина. И на нашем хуторе не было ни одного холерного случая, хотя мы по случаю молодьбы брали рабочих из холерных местностей. Бывало, что рабочие приходят и рассказывают, сколько у них умерло народу, а у нас, по молитвам отца Ионы, все осталось благополучно. Иеромонах Анастасий. Как-то, посылая меня на послушание, отец Иона сказал мне: «Уезжайте на послушание, проходите послушание Господа ради, чистосердечно, со страхом Божиим. Божья Матерь вас зато не оставит и в будущем веке. У Отца нашего Небесного обителей много, мы и должны в этих обителях водвориться». При этом присутствовал один иеромонах Нафанаил, который потом умер в Схиме с именем Агапит. Он сказал мне: «А я эти обители видел», и поведал он мне такое видение. Здоровье он был слабого, а послушание нес на кухне в жаре, в чаду. Однажды летом, когда и без того было душно, его как-то особенно потянуло в гусинцы. Он сказал себе: «Поеду туда, попитаюсь в неделю свежим воздухом». И он пошел спросить на это позволение старца. Отец Иона ласково принял его и сказал: «Ну что же, заготовь две смены белья, завтра рано утром приходи и ко мне за деньгами на проезд». Приняв благословение старца, отец Нафанаил радостно пошел к себе в келью и уснул. И видит он в сонном видении, что он вышел за ворота, перед ним лес, и по лесу лужайки. Дорога привела его к каким-то воротам. У врат стоят два вратаря-монаха. Они спросили пришельца: «Куда ты идешь?» «Можно зайти?» «Можно», — отвечали они, — «только не ходи далеко». Один из вратарей пошел за ним, а другой остался у ворот. За вратами увидел он много прекрасных церквей и спросил сопровождавшего вратаря: «Что это за церкви?» Это был ответ: «Обители тех, кто на земле жил благочестиво и кто ныне на небе ликует». Между другими храмами стоял прекрасный пятиглавый храм, и отец Нафанаил спросил: «Чей это храм?»
«Это строится храм для отца Ионы. Можно ли мне войти в него?» «Нет, теперь нельзя, но придет время, вы все в нем будете жить». Затем, подивившись на красоту этой обители, отец Нафанаил в радостных чувствах пошел назад и тут проснулся. Сновидение дало ему необыкновенную отраду, теперь он готов был терпеливо переносить еще более трудные послушания. Его уже не тянуло из монастыря в гусинцы. В этих чувствах он пошел к старцу, потому что уже было утро. У старца читали утренние молитвы. По окончании их он вышел к отцу Нафанаилу и прямо спросил его, глядя ему в глаза: «Ну что, все видел?» Отец Нафанаил понял, что старец спрашивает его о ночном видении, точно он сам там был с ним. «Спаси Господи, батюшка, все видел». «Ну как же желание твое, поедешь в гусинцы?» «Нет, не поеду теперь. Видение облегчило меня, я как бы обновился. Вся скорбь моя рассеялась». «Так оставайся тут, мирно проходи свое послушание».
Иеромонах Варлаам. 7 января 1902 года, за два дня до кончины старца, монах Варлаам, несший послушание в монастырском имении Итальянках, вместе с товарищем по послушанию отправились туда. Старец дал ему в благословение разом три просфоры, тогда как раньше давал не больше одной. Эти просфоры отец Варлаам впоследствии употреблял при болезнях малыми крохами и по вере своей получал облегчение. 9 января отец Варлаам привез из имения хлеб на станцию Тальное для отправки в Киев в монастырь. Тут подошел к нему начальник почтовой конторы и, передавая ему телеграмму, спросил: «Знаете ли, отец Варлаам, что ваш настоятель скончался? Вот телеграмма». В первую минуту эту весть отец Варлаам принял спокойно, но когда он вернулся в имение и постарцы стали служить панихиду, он рыдал навзрыд и все следующие дни был в безысходной скорби и от утраты такого старца, и от того, что не будет при его погребении. Часть ночи с субботы на воскресенье отец Варлаам с прочей братьей провел в молитве в течение 3 часов, а потом лег спать. И тут же с необыкновенной ясностью представился ему отец Иона. Он видел себя в том же усадебном доме, и к нему вышел живым отец Иона и сказал ему: «Я не умер, а я жив, хотя я отошел от вас телом, но духом я с вами». Старец вышел в палисадник и благословил отца Варлаама. Целуя его руку, отец Варлаам ощутил необыкновенную жизненность и мягкость в этой руке. Тут собралась вся братья, жившая в усадьбе, и стала плакать, говоря: «Батюшка, вы умерли». А он в ответ произнес те же слова. Отца Варлаама он поставил по правую сторону от себя и начал говорить братьям: «Живите все в мире, в согласии, в целомудрии, в любви. С усердием проходите послушание, не оставляйте назначенного правила, и все будете в Царстве Небесном». Потом старец пригласил отца Варлаама с двумя монахами на мельницу монастырскую на лодке. Проезжая пруд, отец Варлаам по неосторожности, правя лодкой, веслом брызнул старцу на его больную ногу, и старец просил грести осторожнее. Тут сон прекратился. Отец Варлаам проснулся с такой радостью, какую не переживал за всю свою жизнь, и какую не испытывал и тогда, когда старец был живым, и ему приходилось со старцем долго беседовать. Старец Феофил Рассоха. Годы жизни с 1929 по 1996. 40 лет совершал старец Феофил монашеский и священнический подвиг, исполненный труда, гонений и скорбей. Ему довелось возводить из руин 3 храма и древнюю пустынь. Его гнали, переводили из епархии в епархию. Он сам говорил: 15 лет в Азии и 25 в Европе. Вся его жизнь была непрерывным подвигом, но до последнего издыхания совершал старец труд молитвы за мир. Великие современники, преподобные Кукша Одесский и старец Феофил, встречались несколько раз, и прозорливый старец Кукша предсказал старцу Феофилу гонение и нелегкую жизнь. Но где бы ни служил великий старец, а его много раз переводили из храма в храм, из епархии в епархию, к нему стекались православные. Отец Павел Буланов, выдающийся подвижник нашего времени, живший в Туркестане, благословил старца Пафнутия излечивать бесноватых. О старце Пафнутии отец Павел в 1982 году сказал: «Это светильник, великая звезда нашего православия. Это великий человек». В 1988 году открывается Киево-Печерская лавра, и старец, вышедший к тому времени по состоянию здоровья за штат, просит тогдашнего киевского митрополита Филарета принять его в братья монастыря. Но митрополит Филарет, не взлюбивший старца еще со времен совместного обучения в духовной академии, отказывает ему. Но старец не уезжает из лавры, живет там, поет на клиросе, помогает возрождать обитель. И только после того, как митрополит Филарет уходит в раскол, а новым киевским митрополитом становится Владимир, старца принимают в число братьев Киево-Печерской лавры, и он получает благословение проводить вычетки болящих и немощных, проводить исповеди. На исповедь к старцу приходили не только прихожане и паломники, но и братья монастыря, и семинаристы, и послушники. Обладавший даром прозорливости, старец выслушивал человека как бы на бегу, давал краткий совет, и этих нескольких слов хватало, чтобы дать ответ на то, что тревожило и мучило. Фактически у старца не было свободного времени, к нему ехали и ехали люди. С горем, радостью, за советом, благословением. Возле корпуса, где жил старец, постоянно толпился народ, ждал своего пастыря. И когда батюшка выходил на улицу, этот людской поток поглощал его и стремился хотя бы прикоснуться к нему, получить благословение. Особенно много людей собиралось в среду и субботу, то есть в то время, когда батюшка проводил вычетку для болящих. Сидит старец на стуле после чтения Святого Евангелия и помазывает подходящих к нему людей, а в помещении стоит духота. Народ напирает со всех сторон, несколько послушников пытаются сдержать эту людскую лавину, но тщетно. Любой бы человек встал и возмутился, а батюшка лишь повторяет: «Будьте смиренны и кротки». Удивительным был молитвенный настрой старца. Его постоянная молитва состояла из двух слов — «Антония», «Феодосия». Старец никогда не настаивал ни на чем. Он как бы ненавязчиво направлял людей на путь истины. И всегда в разговоре с людьми проявлял заботу, такт и смирение. В каждом его совете, в каждом слове чувствовалось такое знание сердца человеческого, такое проникновение в самую глубь народного быта, душевной жизни народа, что ни один из подходивших, иногда приступавший к нему с глазами красными от невысохших слез, не уходил от него с лицом непросветленным. Чувствовалось, что каждый получал свое утешение. Именно то, которого жаждала и без отца Феофила не находила его скорбно измученная душа. Помогал батюшка людям и молитвой, и деньгами, и продуктами. И делал это все так, чтобы никто не знал. Замечательными были молитвы, которые старец составлял по ходу богослужения или в течение дня. Однажды старец совершал вечерню, из-за болезни ног он сидел в алтаре на стульчике и шептал: «Всех покори, Господи, Своею благостью! Всех покори, Господи, Своею благостью! Всех покори, Господи, Своею благостью!» «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим», — возгласил диакон перед пением честнейший. «Всех покори, Владычице, Своею благостью! Всех покори, Владычице, Своею благостью!» — начал, воздыхая, творить свою новую молитву старец. Игумен Евмений был свидетелем, как старец перед едой или после еды, если в братской трапезной было немноголюдно, молился, воздевая руки к небу, подобно тому, как молится священник во время пения херувимской песни. На литургии батюшка обычно поминал очень много записок. Для того, чтобы помянуть всех подавших ему эти записки, он приходил обычно заранее, даже если не служил, располагал свои записки на поминальном столике и вынимал очень много частиц. Обычно к нему подходили послушники или монашествующие с просьбой помянуть своих близких. «Батюшка, помяните Андрея». «Андрея, Андрея, Андрея», — поминал старец, вынимая частицы. «Всех Андреев, всех Андреев, всех Андреев, всех сродников, всех Андреев». Сам тяжело болящий, старец молился Господу о здравии своих духовных чад. Известны многие случаи излечений по молитвам старца. И братья монастыря, и духовные чада старца знали о его прозорливости. 14 апреля 1993 года отец Пафнутий возводится в сан архимандрита, а 24 августа назначается скитоначальником Китаевской Свято-Троицкой пустыни. В этой некогда знаменитой пустыне подвязались старец-девица Досифей, святой Христоради Юродивый и иеромонах Филофей и другие. Невозможно перечислить те труды, которые положил старец для возрождения этой порушенной святыни православия. Сразу же по своему приходу в пустынь отец Пафнутий открыл больницу-богадельню, полностью содержащуюся на скудные средства обители, а для болящих стал по четвергам проводить вычитки, особый молебен о даровании душевного и телесного здравия. Но не только болящие стекались к отцу Пафнутию в Китаево. В коридорчике перед кельей старца, каждый день переполненный народом, порой хвост очереди тянулся через весь монастырский дворик. Можно было увидеть кубанского казака и шахтера с Луганщины, сельского учителя и старшего воспитателя колонии для несовершеннолетних, который пешком пришел из Одессы за советом и благословением всей семьей вступить в монастырь, кадрового военного и вора-рецидивиста, известного литератора и председателя колхоза, оккультиста, выходящего периодически в астрал, и иеромонаха из Троицы Сергиевой Лавры, экстравагантную барменшу из Севастополя, которая приехала передать письмо своей матушке, духовного чада старца, и благословиться продать свою квартиру в центре города и купить домик в Дивеево, и прикованного болезнью к инвалидной коляске сотрудника госбезопасности. Некоторые из паломников жили при обители неделями, лишь бы попасть на прием к прозорливому старцу. 5 апреля 1994 года был совершен постриг в великую схиму архимандрита Пафнутия с наречением имени Феофила, в честь святого Христа ради юродивого Феофила. Старец жил в нищете, в келье у него была только монашеская одежда, иконы, фрукты и консервы, которые он раздавал приходящим к нему людям. К нему ездили со всей России и Азии, и старец стремился быть духовным отцом для всех. Старец Феофил возродил традицию киевского старчества, прерванную в годы воинствующего атеизма. Несмотря на бедность, на тяжелое положение, от старца продолжала идти помощь его не только его духовным чадам, но и многим, которые и не знали о его существовании, например, детским домам. Помогал он и строящимся храмам. Несмотря на болезни, старца часто видели в Чернигове, в Козельце, в Феофании. Он приезжал туда вместе со своими духовными чадами, помогал восстанавливать порушенные храмы и обители и помогал не только советом или материально, но часто и сам принимал участие в строительных работах. В это время продолжалась помощь старца детским домам, неимущим семьям, ограбленным перестройкой. Старец посылал денежную лепту во многие адреса бывшей огромной страны, во многие детские дома. И это обнаружилось только после смерти старца, когда в его келье нашли благодарственные письма. Особую заботу старец Феофил имел о тех, кого в народе называют бесноватыми. Множество таких людей приходило в Китаевскую пустынь на молебны к старцу, и он принимал всех, заботился о них, молился. Особым выдалось прощенное воскресенье Великого Поста 1996 года. Многочисленные паломники и молящиеся, заполнившие храм 12 апостолов Китаевской пустыни, чувствовали, что совершается особая, действительно прощальная служба. Когда старец вышел из алтаря с крестом, стал на колени и принялся просить у молящихся прощения, в храме стоял плач. Батюшка действительно прощался со своими многочисленными духовными чадами. Они подходили по одному, и старец, внимательно глядя на каждого, говорил несколько слов, самых важных, напутственных. 21 марта старцу посоветовали лечь в больницу. Когда батюшка уехал в больницу на машине, обитель сразу как-то опустела. 22 марта 1996 года в 16 часов, за полчаса до своего успения, старец угостил сестру больного, который лежал с ним в одной палате, блинчиками, и попросил их пойти погулять, чтобы ему остаться одному. Когда через полчаса они вернулись, старец лежал на боку со спокойным, умиротворенным лицом, будто уснул. Из духовных поучений старца Феофила. Наши страсти — это наши великие болезни. Когда наша природа желает, боится или иным каким-нибудь образом приходит в возбуждение, она тогда страдает, терпит, волнуется и выходит из того спокойствия, в котором и заключается ее здоровье. Но из всех страстей самая большая — это ненависть, особенно когда она сопровождается смертоносными признаками мщения. О, что это за недуг! Это возгоревшая желчь, которая изнутри возбуждает дух, стесненный тысячами волнений, а извне обнаруживается на лице, искаженном от печали. Это великая тяжесть уныния, которая падает на сердце, волнует и подавляет его. Это внутренняя возбужденность души, вызывающая самые страшные движения. Это мрачный туман в уме, подымающий волнение пагубных помыслов. Яд в крови, отравляющий всякое удовольствие, поджигающий и распаляющий жестокость. Это злодейская страсть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, долготерпения и умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надо помнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи, а также бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие и тяжкие за покаяние и умоление наше. Да уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленные к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Господь сказал: «Милости хочу, а не жертвы». Он многомилостивый, хочет и от нас милости, милосердия, незлобия и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы он смягчил твое сердце, сделал кротким и долготерпеливым, и будет оно таково. Сыне, дашь тьме твое сердце. Сея вокруг себя семена любви и милосердия, мы как бы обязываем Господа милостью Его к себе. То, что мы подаем нищему, голодному, нуждающемуся, то, что мы делаем страдающему, плачущему, утешая его, привлекает благословение Божие к нам. Сказано в Слове Божием: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». Книга притчей Соломона, глава 19, стих 17. «А Господь воздает всегда щедрым своим отеческим воздаянием». «Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Господь укрепит его на одре болезни». Вот каковы плоды этой добродетели, этой священной заповеди нашего христианского закона о любви и милосердии, преподанной всем нам к неуклонному исполнению в жизни земной нашим Господом Спасителем. Наш Господь Бог, в Которого мы веруем, назван в Слове Божием Отцом сирот и убогих. И чем мы больше можем заслужить благоволение своего Небесного Отца, как не своим милосердием к нищему, убогому, плачущему, скорбящему, ко всем требующим и жаждущим от нас нашего сострадания, утешения, нашей помощи. А тот, кто оскорбляет нищего, убогого, просящего о нашем сострадании, кто закрывает свое сердце к горю брата своего, тот оскорбляет самого Господа Бога в лице меньшего брата своего. Чтобы жить по-христиански, держитесь православной церкви, живите христианской жизнью. Раз в месяц причащаться надо, дома употреблять крещенскую воду и часть святой просфоры по утрам. Как первые христиане, подражать им надо. А то книги читаем часто, прочитали, закрыли, забыли. Как они жили, первые христиане? А первые христиане жили очень высокой духовной жизнью. Сегодня они принимали христианство, завтра у них отнимали имущество. На третий день на страдания приглашали. Они на все готовы были. Вот и вы подражайте. Книги читайте, все хорошее закрепляйте. В Евангелии говорится: «Вера твоя спасла тебя». То есть первые христиане обладали великой верой. Господь напоминал им, чтобы они имели живую веру и высокое христианское благочестие. Вот они и старались жить по-настоящему. Господь их благословлял на труды, на подвиги. Они крепко исповедовали Христа, веровали Ему и часто отдавали свою жизнь, как святой целитель Пантелеимон, Георгий Победоносец, первый министр Диоклетиана, великомученица Варвара, великомученица Параскева, великомученица Екатерина и другие. Вот светочи первых христианских людей. Им подражайте, их читайте, следуйте им. В храмах чаще бывайте, веруйте, посещайте главные святыни Киевской Руси, особенно Лавру Киево-Печерскую. Угодникам Божиим целуйте ручки, подражайте им в жизни их. Вот и будете вы настоящими, тоже хорошими христианами. Дай вам Бог преуспевать во всем и идти от силы в силу, и достигать высшего духовного совершенства».